Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, май, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Понятные цифры мне показал пока Яндекс. Ну ладно, подожду, когда он обновится. А пока расскажу вам, сколько автомобилей на дорогах Москвы. 401 473 автомобиля прямо сейчас на дорогах. И за сутки проехало 493 025 автомобилей. Что-то какая-то странная цифра за сутки, если прямо сейчас 401 тысяча. Правда, как-то не клеится, как-то не состыковывается. Значит, смотрите, 3,5 – это индекс самоизоляции, 1 балл – это такие пробки в Москве сейчас. И, наверное, самые серьезные пробки в Москве – это на родном шоссе энтузиастов. Еще говорю «родном», потому что оно мне родное во многом. Поэтому так и говорю. Если бы так не было, не говорил бы. Поэтому, да, вот там самые серьезные пробки сейчас. «Доброго утра, холодно на улице, не выходи на улицу», – пишет Биг Бен. Да, Биг Бен, я открыл окно и понял, что на улице очень холодно и действительно лучше туда не выходить. «Доброе утро», пишет Дим Студио. «Вернулся в Москву, месяц не было, как же тут все? Все агрессивно вводят, отвык», пишет Спира. «Наидобрейшего утра», пишет Сказочник. Вот все, кстати, странно говорят «доброго утра» или «наидобрейшего утра». Вообще, вроде как, должно быть «доброе утро». Ну, я знаю, интернет изменил это все. Вообще, как это, «доброго времени суток, комрады». Вот это вот надо говорить. Ну так, ну я слышал, что некоторые так говорят. Ладно, что у нас из интересного, на самом деле, такого произошло, что у нас из интересного обсуждалось? Если говорить про вчерашний день, вы знаете, да, что пошел такой накат грандиозный на Россию со стороны некоторых СМИ на Западе, и, соответственно, был ответ от Министерства иностранных дел в виде официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой по поводу этого наката. Накат заключается в том, что они утверждают, что мы даем какую-то не ту статистику по смертности. В итоге Депздрав наш вообще опроверг заявление о некорректности подсчета смертности от коронавируса и множество пунктов назвал, почему это не так, почему все правильно, значит, да? 7 пунктов. Я могу их, конечно, читать сейчас здесь в эфире, но мне кажется, я так думаю, мне хотелось бы думать, что вы на меня подписаны в Телеграм и прочитали это все. Так было бы просто гораздо легче нам всем разговаривать. Ну, то есть я просто на это надеюсь. И если вдруг вы этого не сделали, прочитайте, потому что это такая не дискуссионная информация, а скорее информация для того, чтобы вы знали, понимали, как все происходит, и вам стало, может быть, легче. Потому что некоторые вопросы из вашей головы бы, ну, ушли, они вам не нужны уже. Вы бы нашли на них ответы, и проблем бы уже не было. Но вот пообсуждать вообще вот эту историю с тем, что в разных странах разная ситуация с коронавирусом, и уже сейчас существует определенный накат, например, со стороны Соединенных Штатов Америки в сторону России или в сторону Китая. Против Китая, вы знаете, они уже даже вносят в Конгресс. Линдси Грэм внес в Конгресс предложение, так скажем, по санкциям против Китая. И есть предположение, что в итоге они будут приняты, эти санкции. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ответочка на нашу помощь, пишет Алексей Владимирович. Ну, они говорили, что они окажут нам помощь в ответ, но мы посмотрим, может быть, будет действительно нормальная помощь. 7373-948, телефон прямого эфира, политики-то никто не отменял. Пожалуйста, звонки надо брать. Звонки, звонки. У нас почему-то, я не знаю, что-то не берут звонки. Ну, не знаю. Ну, давайте, хорошо, пока почитаю сообщения, раз звонков почему-то не берут. Вы вчера правы, расстрел, электрический стул, равно наказание, пишет Остап. Ага. Доброе утро, пишет Рустам. Давайте пока через сообщения, потому что я не знаю, почему у нас не берут звонки. Черт побери, давайте через сообщения. Так, мне прислал какую-то фотографию. Анисим, что, не понял, обнаружено, не обнаружено. Мне прислал один из слушателей фотографию, видимо, по поводу своего исследования, и у него обнаружен коронавирус. Брокер, товарищ Алексей, продолжили под этими санкциями, проживем еще, пишет Огнен. Так, черт побери, а слава тебе, Господи. Типа, у нас не берутся звонки, слава тебе, Господи. Вот так это должно звучать? Отстаньте от меня вообще, давайте по теме, конкретно. Конкретно по теме, и все. Кстати, Минздрав предложил повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. Я очень хочу это обсудить. 7373948. Давайте. Где? Я, черт побери, сейчас... Не, это невозможно. Где, где? Почему не берут звонки? Черт. Ну ясно, окей, круто. Сейчас нет возможности технической брать звонки. Извините, дорогие друзья, есть только техническая возможность поговорить с вами через сообщение, поэтому давайте, говорит МСК-бот, это Telegram, и есть еще СМС-портал. Да? Ёк-макарёк, пишет Rainbow Blue. Да, что-то произошло, что-то произошло. Ну, ждем, когда это изменится. Можно звуковые тебе сюда отправлять? Нет, нельзя, Спиру, сюда звуковые отправлять. Вы имеете в виду телеграм-канал. МИД говорит, что не будет лишать аккредитации эти две газеты, а требует опровержения. Но Нью-Йорк Таймс уже сказали, что не будут опровергать, так как считают данные достоверными. Это пишет 95-й. Тысячи чертей, доброе утро, пишет Алекс Шу. Доброе утро, поддерживаю предложение продавать алкоголь с 21 года. Давно пора было сделать, потому что, по сути, алкоголь – это наркотики, пишет Артем. С другой стороны, Артем, сейчас появляются данные о том, что, оказывается, в России растет количество поддельного разного алкоголя, так скажем, да, и продажи этого алкоголя. Вот я вчера такие новости видел. Поэтому, когда ты запрещаешь человеку, например, покупать этот алкоголь с 18 лет, то он находит какие-то другие возможности для покупки этого алкоголя. Но я понимаю, что это частности, кто-то просто не будет покупать. Ну, кто-то просто не откажется от этой идеи. И так его достаточно, звуковые еще. В России будут делать самогон, какой смысл? А в армию с 18 тоже бред получается, пишет Джей Джей Аллен, говорит. Ну, кстати, как-то мы об этом уже говорили, почему в армию можно, а вот выпить нельзя. С другой стороны, я думаю, а как эти две вещи вообще связаны? То есть, например, если в армию с 18 можно, а выпить можно только с 21 года, да? А я не понимаю, как эти вещи связаны. То есть, смотрите, ведь человек, когда идет в армию, он что делает? Он защищает свою родину. Это очень хорошее дело. И это хорошее дело в любом возрасте. Хотя, с другой стороны, он еще, как сейчас считается, да, ребенок, который не может самостоятельно купить или не купить себе алкоголь, решить, будет он работать или он будет спиваться, валяться где-нибудь под забором. Да, он не может еще пока решить. А вот, мол, защищать ему родину или не защищать, он решить может. Ну, не знаю, я пока здесь ищу, есть ли какая-то взаимосвязь или нет какой-то взаимосвязи, но тем не менее. Да? 7373948, телефон прямого эфира, у нас восстановлена проблема со звонками, все, мы можем говорить, пожалуйста. Давайте, звонки, да. Как вас зовут, Алексей?
Алексей, доброе утро, Станислав.
Да, пожалуйста.
По поводу 21-го, давно пора.
Да.
17, как бы еще мозг не окреп. Ну и так, 21-го у человека время еще будет, переходного этого периода. Подумать, нужно оно ему или нет. Это более как бы...
То есть надо все-таки возраст повышать?
Конечно.
Но с другой стороны, вот этот человек, который говорит, например, сразу, и много таких людей говорит, ну что это, в армии можно служить, а алкоголь купить нельзя? Вот что ему ответить? Какая здесь логика должна быть?
А нет логики. Кто так говорит, значит, логика не та, она вообще отсутствует.
А, нет, а вы-то как ему отвечаете? Я имею в виду вашу логику.
Да. Моя логика, ты отслужил, тебе 20. Ну, это раньше было там 2 года, сейчас 19. Потом походил, подумал, тебе надо оно тебе или нет. Вот и все.
Понял. Спасибо большое. Вы говорите, вообще никак не связано армия и алкоголь. Вот и все. И деньги на поддержку тогда до 21, а не до 16 лет, пишет Григорий. Почему? Вам же не предложили поднять возраст... как это, совершеннолетие, да? Вам сказали, что алкоголь просто с 21 будем продавать. Чтобы молодежь не спивалась. Вот. Простое предложение, чтобы молодежь не спивалась. В общем, давайте тогда, давайте так. Если вдруг цель у этой идеи сделать так, чтобы молодежь не спивалась, а я думаю, что это и есть основная цель, давайте попробуем порассуждать сразу на тему, а что сделать, чтобы молодежь не спивалась? Давайте так, если, допустим, эта идея кажется вам, ну, идиотской, такое может быть, давайте даже не идиотской, а вам, например, вам думается, что она просто не работает. Ну, она не сработает, она бесполезна. Так какая тогда идея была бы полезной, и какая идея тогда бы сработала? 7373948, телефон прямого эфира. Загрузить спортом, секциями, кружками, работой, пишет PS. А, не спивающаяся молодежь будет ждать что? Улетают сообщения, очень быстро вы пишете, извините, не успеваю. 7373948, давайте тогда проще да, звонками. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите.
Алё, доброе утро. Да. Я не знаю, честно говоря, что нужно сделать, но самый лучший опыт за свой. Я вот вам скажу, что если бы такое ограничение было бы тогда, когда мне было там с 18 до 21, то вреда мне точно бы не было. Было бы гораздо бы лучше, то есть, скажем так.
Лучше было бы, если бы так.
Мне и моим друзьям, моему окружению.
А
что делать, я не знаю.
А кто-то из друзей пострадал от этой истории, от алкоголя?
Ну, скажем так, от алкоголя нет, от наркотиков, да. Но это были 90-е годы.
Это были 90-е. Понятно, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки. Пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Вы уже прислали, ребята, да, там сообщение, что загрузить надо молодежь. Как мы в советское время, я помню, 20 минут и свободы не было, понимаете? Мы и дома, я в деревне сейчас вырос. Ну и в городе тоже жил, кстати, в Люблино. Очень долго. Мой родной район.
Поэтому, то есть надо повышать, надо повышать. Я понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, еще звонки. Вот я вижу, вообще человек первый раз. Да. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Подмосковье.
Да,
я
пожалуйста.
По поводу алкоголя 21 год. Ну, как бы да. Понятно, что запрет на продажу – это одно, а другое рассмотрение, если будет попадаться в состояние алкогольного опьянения. Значит, им кто-то купил, либо они сами купили, или это будет вообще не рассматриваться как идея. Ну и сам я по себе военнослужащий, что могу сказать по поводу, да, в 18 лет идут служить, там, в 19 и так далее. Просто смысл в том, что приходят из армии, да, там, отметить дембель и прочее, дяденька, купите мне пиво, я из армии пришел, мне отметить надо. Но тоже как-то будет смешно выглядеть со стороны.
Ну а с другой стороны, а зачем отмечать все алкоголем? Вы знаете, мне вот сейчас даже написали, а как вот свадьбу без алкоголя праздновать или еще что-то? А я не понимаю, почему у нас все самые важные моменты в жизни связаны с алкоголем. Есть какое-то объяснение этому?
Этому объяснения нет. Это дети смотрят на своих родителей, дети смотрят на свое окружение, да? То есть они 90% берут эту информацию. Все остальное они берут откуда там, из книг, из СМИ и прочее. Ну, вряд ли. Все-таки смотрят на других и примеры.
Ну, то есть все так делали, все так делали, и я делаю, это такая привычка общественная. Понятно, спасибо большое. Но, в принципе, вот представьте себе, можно ли отпраздновать встречу человека какого-то из армии, может быть, какие-то экзамены, которые человек сдает, поступление в университет, можно отметить без алкоголя? День рождения можно отметить без алкоголя? Свадьбу можно отметить без алкоголя? Я считаю, отпраздновать даже, да? Не отметить, а отпраздновать. Я считаю, что можно. Я считаю, что можно. Я не говорю, что всем надо запретить. Я не говорю этого. Я спрашиваю сам себя, можно ли это сделать? И можно ли сделать так, чтобы было всем классно, но при этом не было этого алкоголя? Я думаю, что да. Можно было бы. Много ли я такого видел в жизни? Да нет. Но почему я этого видел немного в жизни? Наверное, потому что у нас всех есть привычка определенная, да? Так сформировалось наше восприятие общественное, что если праздник, то алкоголь. С другой стороны, вы знаете, что в определенный момент, благодаря рекламе и благодаря хорошим маркетологам Кока-Колы, каким-то образом Кока-Кола стала новогодним напитком. Потому что вот она стала ассоциироваться с тем, что праздник к нам приходит, и Кока-Кола появилась на столе, вот понимаете? И все, Новый год, ну, пойду куплю эту Кока-Колу, поставлю, то праздник же к нам приходит. И действительно, у них стали продажи в Новый год расти у Кока-Колы. Это довольно забавный факт, но это так. То есть людей можно программировать, и, видимо, можно программировать и с алкоголем. Если застолье какое-то, если общение какое-то, то на нем обязательно на столе должна стоять там какая-нибудь водка, коньяк, вискарь и еще что-нибудь. А вообще-то не должна. вообще нет никаких обязанностей у людей вот все это выставлять на стол, все это покупать и все это пить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Вот снюсы всякие, наркотики, это все появилось, когда ларьки с алкоголем убрали от учебных заведений, пишет Бату, 21-й. Не, снюсы, я думаю, использовались как замена никотину, то есть это вместо сигарет. Они покупали, подростки, эти все снюсы. Вещь какая-то очень странная, честно говоря. Я видел, посмотрел, мне показалось, что и какая-то дрянь совсем уж, совсем, прям бредовая вещь. 7373948, телефон прямого эфира, давайте еще звонки. Нам звонки нужны, да, пожалуйста. Как вас зовут, или здравствуйте?
Станислав, добрый день.
Здравствуйте. Да, да.
Ну, я за, чтобы с 21 года только было. И еще бы к этому добавил полный запрет на водку для всех.
Угу. Потому на что... водку?
Да.
И почему только всех... на водку, а там, ну, виски, коньяк?
Ну, это более такое качественное, скажем. И...
Да знаете, сейчас коньяки и... продают за такие какие-то копейки. Ну, то есть это не коньяк, конечно, никакой.
Ну, это, конечно, чай с водкой тоже. Это,
ну,
понятно.
Да. Ну, да.
Вот. А почему именно так? Потому что водка, это считается самой сильнейшей наркотикой. Это вы даже можете почитать, ученые доказали. Даже опаснейший такой героин на втором месте, никотин там на пятом. Даже это...
Я понял, о чем вы говорите. Вы говорите о привычке, которую формирует алкоголь. Я понял, о зависимости.
Пресловутая даже анаша там после никотина идет. Если вы считаете...
Видел я эту таблицу, да.
Да, почитайте ГОСТ от 60 какого-то года Советского Союза. И там спирт указан как опаснейший психоневрологический какой-то наркотик, вот.
Нет, это всегда было так. Никто никогда не спорил из врачей с тем, что спирт, да алкоголь – это наркотик.
Это мощнейший просто. Конечно. Какие люди от этого страдают, какие дети рождаются, какие семейные... проблемы возникают. Вот в чем дело.
Да,
посмотрите, как менялся этот ГОСТ постепенно к 90-м годам. Слово упоминание о наркотиках исчезло в этом ГОСТе вообще. Как вы думаете, почему это сделано?
Ну, не знаю. Если бы вы мне дали этот ГОСТ, и я бы смог его сравнить, я не знаю, на каком ГОСТе.
Да нет, это все в интернете, вы найдите, это все официально.
Посмотрю, спасибо большое. Не знал об этом, я посмотрю, поэтому сейчас не могу ни спорить, ни согласиться вообще никак. Вот первый раз слышу, что вот есть ГОСТ, и там было это употребление какое-то вот этого слова наркотики, не знаю. По поводу того, что формирует привычку, как формирует привычку, и вы там сравнили даже никотин и там другие наркотические вещества, только не надо обманываться. На самом деле... Некоторые, увидя эту таблицу, считают, что это значит, что там какие-то наркотики, даже какие-то, ну, очень серьезные, они не так опасны, как никотин. Нет, они опаснее, чем никотин, понятное дело, еще и потому, что они разрушают ваше сознание, например, и так далее. То есть, вот, например, я ни разу не видел человека, который там курил сигарету, а после этого сходил с ума и... Что там, у него какие-то галлюцинации начинались. Никотин опасен тем, что он формирует устойчивую привычку, это если уж о никотине говорим, да, устойчивую привычку и невозможность от него отказаться. И он самый такой, как бы сказать, как на первый взгляд безобидный. Ну, то есть, ну, я же не умру от этого, я же с ума не сойду, у меня же галлюцинации не будет, ничего такого не будет. И в этом его опасность, и, естественно, в том, каким образом он ингалируется, а по-другому вроде никотин никак никто и не использует в организм. Ну, то есть, там, через сигареты, а это смолы, а это проблемы с легкими, это проблемы с всей дыхательной, да, системой. Поэтому это если о никотине. Никотин тоже страшная штука. 7373948, телефон прямого эфира. Никотин – это бомба замедленного действия, пишет PS. Соль и сахар – это очень вредные привычки, давайте запретим, пишет Бату, 21-й. Сахар – это ужасно. На самом деле, я бы хотел сказать об этом Бату без всяких шуток, особенно когда я вижу таких полных детей, в которых родители пихают и напитки, наполненные сахаром, и какие-то сладости, наполненные этим сахаром. Мне кажется, что родители ненавидят своего ребенка и поэтому только так поступают. Но мы сейчас говорим про алкоголь с 21 года, поэтому давайте на этой теме и, так скажем, сойдемся в наших мыслях. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Слушайте, вот я вам хочу рассказать одну любопытную историю. Может, для кого-то она и не любопытная. Есть такой город в Тамбовской области, Кирсанов называется. Вот так. Недавно там девчонки 30 лет поставили, ну не поставили, где, в общем, у нее были явные признаки коронавируса. Потеря, как, нюха, обоняния, вкуса.
Так.
Ей сделали КТ. Сделали КТ. Небольшая засветка там, ну как это обычно, да, это, ну это...
Ну что и что, да, пожалуйста.
Ей сказали, у вас диагноз туберкулез. Она 3 месяца назад делала флюорографию, ничего у нее не нашли. Она с этим не согласилась. Ну. Тогда ей сказали, у вас рак. Идите отсюда, вот ну буквально таким же текстом.
Дальше,
надень маску, лечись парацетамолом. Вот спрашивается, куда звонить? И по поводу того, что подправляет статистика, вот Мария Захарова...
Куда звонить? В прокуратуру позвонить и все. Вот эта история с этой девочкой, во-первых, первое, может быть фейком, первое. Второе, действительно могут быть на местах какие-то обезумевшие врачи, во что я слабо верю, потому что врачи сейчас работают с полной самоотдачей, во всяком случае, я так думаю, я в это верю. И я надеюсь, что они нам очень сильно помогают всем вместе, да? Все, что вы прочитали в интернете, не всегда бывает правдой. Имейте, пожалуйста, это в виду. Это очень важно. К информации в интернете нужно подходить аккуратно. Все, что вы смотрите по телевизору, не всегда правда. Все, что вы видите в интернете, не всегда правда. Что вы слышите на радио, не всегда правда. Что вы читаете там в Телеграм, это тоже не всегда правда. С информацией надо уметь работать. Чуть осторожнее верьте в эти все истории, потому что эту историю могут склепать для вас специально, чтобы вы возмущались и требовали какого-то ответа. Если вдруг врачи к вам относятся по-скотски, если вдруг они начинают вам ставить какие-то странные диагнозы, есть специальные органы, в которые можно написать жалобу, есть где это можно опротестовать, и этих врачей призвать к ответу, и они будут наказаны. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, еще звонки. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, город Москва.
Да, Денис.
Я хотел бы высказаться как раз против...
Против поднятия возраста, да, вот до 21-го.
Да, против поднятия возраста, просто я считаю, что... Ну, вот этими запретами это, ну, как бы, ну, очень ограничено, вот можно добиться чего-то. Mm-hmm. То есть лучше всего какую-то развивать, я не знаю, культуру того же питья. То есть вот если взять пример Европы, вот часто бывают там в Германии, в той же, например. То есть там в некоторых регионах, скажем, в Баварии, продажа там легких сортов пива, она разрешена там или с 14, или с 16 вообще лет. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и как-то там, ну, не особо они страдают.
Ну, знаете, это же Германия, и для них пиво – это такой национальный напиток. Например, есть такие страны, как Грузия, да, вот вообще кавказские страны. У них национальный напиток – это вино, и там тоже, я бы не сказал с детства, но, в общем, все люди пьют вино и при этом не становятся алкоголиками. У нас такой традиции…
Ну да, вот я и хотел сказать.
Нет, я имею в виду, у нас такой традиции нет. У нас такой традиции нет, у нас национальный напиток немножко другой, вы знаете, что наш национальный напиток как-то так вышло, ну, раньше был мед, медовуха, да, и это очень легкий алкогольный напиток, а сейчас это водка, и водка это страшное дело, то есть с водкой надо быть, к ней надо уважительно относиться, и ее надо бояться, и лучше сторониться, в этом смысле, поэтому мы отличаемся, и я не знаю, можно ли брать и переносить опыт стран, где из поколения в поколение был определенный опыт обращения с определенными алкогольными напитками на нашу страну. Почему? Ну, потому что я видел, как у меня мой товарищ, на мой взгляд, спился как раз-таки от пива. Ну, вот прям спился. Это на мой взгляд. Я это наблюдал собственными глазами. Это было ужасно, и с этим ничего нельзя было поделать. Во всяком случае, я ничего с этим не мог поделать. Но в определенный момент он просто за вечер выпивал по 5 литров вот дурацкого вот этого ужасного пива, которое он покупал в магазине. Вот эти баклажки по 5 литров. Это катастрофа. 8.30 новости, после этого продолжим. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Давайте быстренько пробежимся по печати. Выпускникам не будут ограничивать количество предметов ЕГЭ. По выбору школьникам обеспечат условия для сдачи нужного для поступления количества экзаменов, заверил министр просвещения, об этом пишут «Аргументы и факты». Что у нас сегодня в вечерней Москве? Ну, во-первых, естественно, главные события, цифры за сутки на утро 14 мая по коронавирусу. И еще одно замечание от Роспотребнадзора, который рекомендовал отменить общие перемены в школах. Пожалуйста, можете читать, изучать, если вам это важно. Я думаю, что важно многим, у кого дети-школьники. Мусор зажжет по-крупному. Ростех хочет построить 25 мусоросжигательных ТЭС за 600 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсант», можете тоже почитать. А мы идем дальше. Что интересного произошло в мире, главное, на этот момент по коронавирусу? По данным университета, и что самое смешное, так его правильно произносить, Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4 347 921 случай заболевания коронавирусом. Выздоровел 43 человека. 297 220 человек скончались. В Китае за сутки выявлено 15 новых случаев инфицирования. В Южной Корее число выздоровевших превысило 9700. Всего в стране выявлено 10 991 случай заболевания. 260 человек скончались. Число случаев заболевания в Бразилии превысило 188 тысяч. Кстати, Трамп заявил о проведении в США 10 миллионов тестов на коронавирус, и в Штатах выявлен 1 390 734 случая заболевания, и скончались 84 133 человека. Выздоровели 243 400 30. И вот пример из Италии, которая потратит 55 миллиардов на восстановление экономики и поддержку граждан, пострадавших от коронавируса. Что говорите у нас о коронавирусе? Вот с алкоголем мы поговорили. Я понимаю, что разговор об алкоголе, он такой нескончаемый, наверное, да, и этот спор уже много раз поднимался, но каждый раз, когда говорили, что границу нужно возрастную поднять до 21 года, в итоге этого не делали. Наверное, потому что существует довольно серьезное алкогольное лобби. Предыдущий звонивший сравнил Германию и Россию. Это неправильно. Все-таки повышение питейного возраста автоматически поднимет стоимость алкоголя, Огнен говорит. Но с алкоголем-то государство еще с царских времен зарабатывает на продаже нам водки. С чего оно сейчас перестанет это делать, пишет Евгений. Евгений, ну потому что государство не только должно зарабатывать, государство еще должно иметь определенную, как мне кажется, да, вот социальную ту самую ответственность нести на себе. И государство должно стараться зарабатывать не только продажей алкоголя своему же населению, понятно, что это хороший доход, но и тем, чтобы вкладываться в здоровье, в будущее своего населения, которое потом с лихвой это все компенсирует. Хорошей работой, хорошей учебой, да, хорошими налогами, которые трезвый человек, не спившийся человек, стремящийся человек возместит своему государству. Представляете, как много и как здорово может работать человек, у которого все в порядке со здоровьем, и он не спился там годам к 30, а то, может быть, и раньше. А тот человек, который спился годам к 30, что он для экономики? Кто он для экономики? Неужели это такая какая-то грандиозная выгода? Да, понятно, можно продать алкоголь и заработать на этом деньги. Понятно, это быстро, это эффективно с точки зрения зарабатывания денег. Но можно вложиться в долгую. И это было бы здорово. С другой стороны, я очень сомневаюсь, что если поднимать возрастную планку, что это хотя бы что-то вообще изменит. Я соглашусь с тем, что нужна широкая пропаганда вот этого антиалкогольного движения. Нужно убеждать людей, нужно людям доказывать это, нужно объяснять. Это очень сложно. Это даже сложнее, чем объяснить, что ковид опасен. Вот по последним данным, я даже вот смотрю сейчас, хотел с вами обсудить, почти 70% россиян на фоне эпидемии коронавируса отказались от поездок на природу и шашлыков во время пандемии, да? И вот этих праздников майских. А 30% не отказались. То есть видите, какая сложная работа объяснить человеку, что это опасно, что этого не нужно делать. Все равно есть довольно увесистый процент людей, которые не слушают и не хотят принимать во внимание совершенно трезвые, нормальные доводы. Также и с алкоголем. Также и с другими проблемными точками, которые должны найти решение в нашем обществе, чтобы мы были лучше как общество. Это очень сложно человека в чем-то убедить, очень сложно его наставить на путь истины. Но в этом задача государства состоит во многом. государство должно помогать человеку, подталкивать его к лучшей жизни, подталкивать его к чему-то хорошему, как я думаю. Потому что если государство этого делать не будет, рано или поздно это государство, я думаю, развалится, оно просто погрязнет в собственных грехах, да, в алкоголе, в наркотиках, в разврате, в проституции и все. Это было бы нехорошо. С другой стороны, ну да, есть и такая практика. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, еще звонки. Да. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут, да, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я человек взрослый, я очень поддерживаю эту меру. Если есть какие-то еще меры, надо еще жестче подойти к этому вопросу. Но такой момент, посмотрите, в любом сериале, который идет по телевидению, распевают крупным планом.
Конечно.
И очень подробно. И вот на это тоже надо обратить внимание. А ведь люди же смотрят эти сериалы.
Конечно, конечно. Спасибо большое. Мы знаем, какую роль играет телевидение в формировании общественного сознания. Телевидение и кинематограф, конечно же. Эта роль, переоценить которую довольно сложно. То есть она велика, по-настоящему велика. И мы знаем, как в кино люди курили в кадре, как красивые женщины в кино красиво курили в кадре. Именно красиво, потому что режиссеры люди талантливые, операторы тоже люди крайне талантливые. Не все, но есть такие. И они умеют это все таким образом преподнести, что тебе кажется, что это какое-то совершенство, да, визуальное. Тебе хочется на это смотреть, тебе хочется это видеть, а некоторым хочется еще и подражать. Это все понятно через рекламу, через телевидение, через кино. Многие, да, пристрастились к курению. К сожалению, это так, и к алкоголю. Вот. И не только. Причем другие модели поведения тоже формируются благодаря вот этим образцам массовой культуры. 7373948, телефон прямого эфира. Но в определенный момент, насколько я понимаю, у нас на телевидении же перестали курить в кадре, да? Ну, то есть это стало запрещено. И либо предупреждение есть, вначале вот в фильме показывают, то есть там курение вредит вашему здоровью, алкоголь вредит вашему здоровью, либо вообще эти сцены вырезают. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло? Говорите.
Добрый день, меня зовут Александр, Москва.
Да, Александр, да, пожалуйста.
Я, конечно, поддерживаю ограничения, которые вы предлагаете с 2021 года.
Это не я предлагаю.
Ну, да, я понимаю, да. Но я бы хотел, чтобы еще добавили ограничения, запретили коррупцию, казнократство, и одним законом сразу решили все проблемы.
А как запретить коррупцию, объясните?
Да, ну, так же, как и пьянство. Одним, если это можно запретительными мерами сделать, то можно сделать все запретительным.
Ну, смотрите, например, не продавать алкоголь, вполне себе можно такую запретительную меру ввести, и вот приходит человек, показывает паспорт, ему 21 года нет, все, алкоголь ему не продается. А как с коррупцией так сделать?
То же самое, запретить, если кто-то заметил, то сразу его, не знаю, там...
Ну, так у нас есть такие законы. Вообще коррупция,
ну,
если...
Но это на одном уровне, запретительными мерами. Можно в Конституцию ввести статью еще, запретить вирусы и пандемии, там, вирусом распространяться, запретить статью в Конституцию.
Ну, то есть вы говорите
это
о том, что...
Это будет одинаково полезно.
Все как были алкоголиками и казнокрадами, и коррупционерами, да, так и будут, я говорю, бороться с этим бесполезно. Я понял.
Нужно бороться другими методами.
Какими?
Ну, вот воспитательными, культуру прививать людям.
Слушайте,
сначала.
Ну а почему мы вот годами эту культуру прививаем, мы годами об этом говорим на радио, а она вот никак не привьется, эта культура? Вот почему?
Потому что у нас это большой бизнес, и на этом много денег зарабатывается, и пока это будет бизнесом, это
исполнить. Я понимаю, есть и другие большие бизнесы, например, продажа айфонов, это тоже большой бизнес, и я вот как-то не покупаю самый новый айфон, хожу со своей семеркой, пока она работает, а работает она исправно, но есть люди, которые покупаются на эту рекламу и начинают тратить деньги на каждый новый телефон, брать себе, потому что они считают, что они как-то отстанут от времени, есть, наверное, да?
То есть... Нет, ну это разные вещи. Вы со мной не согласны, что если бы не был это бизнес, то не был бизнес торговля наркотиками, торговля там оружием, то это бы остановилось? Вы с этим не согласны, Тарисов?
Нет, с этим все согласны, потому что с этим быть не согласным было бы глупо, просто потому что, конечно же, люди зарабатывают деньги, естественно. Если бы они не зарабатывали, они бы не продавали.
А? Поэтому ищем, кому выгодно продавать водку, и все, и боремся с этим.
С ним, с этим человеком?
Нет, с этой системой, это не человек.
Ну как, ну объясните как, понимаете, вы говорите какими-то такими странными формулировками. Ну, вот мы боремся с какой-то системой, все, как? Конкретно?
Все, что вам говорили.
Закрываем алкогольные заводы по производству алкоголя, что мы делаем? Я не понимаю.
Ну, я, мне кажется, сказал достаточно прозрачно.
Нет, а мне кажется, вы сказали, как, вот знаете, метафорами сыпали, а вот теперь конкретно, что нужно сделать?
Все, о чем вы сейчас говорили ваши слушатели, да, это все входит в эту систему, как надо бороться с алкоголизмом, со спаиванием нашего населения. Все это нужно делать. Это все нужно делать в комплексе. Одним запретительным мерам ничего абсолютно не сделать, кроме того, что откроют черный рынок алкоголя.
Это я понял. Вы говорите, одними запретительными мерами не обойдешься. Но вот конкретно эта мера, вкупе с теми мерами, которые будут приниматься, нужна или не нужна? Повысить возраст.
Я думаю, что когда-то нужна будет, но не сейчас, сейчас в свое время, надо подготовиться к этому.
Ну, хорошо, закупиться, да, впрок, спасибо большое вам за звонок, но все-таки сложно, когда предметно нужно говорить, сложно рассуждать, я знаю, потому что, ну, запретительными мерами одними не обойдешься, ну, все это знают, что запретительными мерами одними не обойдешься, я поэтому и говорю, что нужно каким-то образом людям объяснять, что быть здоровым это здорово, быть алкоголиком это не здорово, быть алкоголиком это плохо, быть алкоголиком это позорно, быть алкоголиком это не престижно, надо каким-то образом это объяснять. Я понимаю, нужна широкая пропаганда. Вот все боятся слова пропаганда. Я слова пропаганда вообще никак не боюсь. Я считаю, что оно вполне себе естественное. И пропаганда нужна. И она должна быть, ну, не скажу тотальная, но она должна быть действительно широкая, да? На государственном уровне очень серьезная пропаганда. Нельзя пить, нельзя курить, сохрани свое здоровье. Ну, примерно так. Только социальная хорошая реклама в том числе должна быть. Но... Это понятно. А вот конкретно, когда вы говорите, ну, нужно там с другим с чем-то побороться. Вот с чем? Что? Закрытие завода, который производит алкоголь. Ну, будут из-за границы вам возить. Закрыть границу, ну, будут творить вам где-нибудь в подвале этот алкоголь. Ну, то есть это не очень-то помогает, как я понимаю, да? Поэтому нужны, если вы что-то предлагаете, на мой взгляд, всегда нужно тогда уже что... Точнее так, если вы отрицаете то, что делается и предлагается другими, то, может быть, стоит предложить что-то свое. Да? Отрицаешь, предлагай. Примерно так. Говорят, что когда-то об этом говорил Сталин. Якобы. Это ему приписывают фразу. Но я думаю, что и до него должны были это все говорить. И говорили. 7373948, телефон прямого эфира. Пока я вижу борьбу с ветряными мельницами, если честно, да? Как вас зовут, алло?
Алексей, добрый день, это Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Там с кем бороться, с этим бороться. Вот есть международный пример. 20-я статья по борьбе с коррупцией. И у нас в России до сих пор не приняли. Принимают эту статью, и все, и автоматом те, кто наворовал денег, они должны будут доказать это, то, что они приобретают, там какие-то зарплаты высокие, особенно ясно. Если не совпадает, то мгновенно конфискация. И смысл
Слушайте, у меня простой вопрос, прямо элементарный. В Америке эта статья работает или нет, о которой вы говорите? Какая-то статья? Она работает? А как же тогда в Америке коррупционеры появляются? В Китае... В Америке нет коррупционеров?
В Америке нет коррупционеров. А в Америке сажают, как помните, этого Мэрдоса посадили, который пирамиду создал. Сколько ему там дали? 40 лет. А у нас еще не хотят бороться, поэтому они не принимают этот закон.
У нас с Мавроди никак не боролись, да? То есть все было нормально у нее. Я понял, спасибо, спасибо большое. Я вас понял. Значит, смотрите, в Америке коррупции нет, мне человек говорит. Если ратифицировать какую-то конвенцию или какую-то там статью какого-то закона, значит, сразу пропадает всякая коррупция. Ну, вы понимаете, да, о чем разговор сейчас идет? Это примерно то же самое, что если завтра запретить дышать воздухом, люди перестанут дышать этим воздухом, воздух исчезнет. Нет, он не исчезнет, не исчезнет. В Китае, говорю, что там, ратифицировано, нет, вы говорите, да, и там расстреливают. Ну, так а кого расстреливают-то? Расстреливают кого? Сами задайтесь вопросом. Если в Китае запрещена коррупция и за коррупцию расстреливают, что, в общем, говорят, правда, и за это, и вы это говорите мне, так скажите мне, пожалуйста, кого расстреливают? Расстреливают коррупционера. То есть закон есть, все ратифицировано, тебе за коррупцию грозит расстрел, но ты при этом коррупционером становишься, то есть ты этой коррупцией занимаешься. Значит, внимание, в Китае коррупция есть, правильно? Значит, закон, он до определенной степени, конечно, работает, а до определенной нет. Ну, такие дела. Не всех, значит, ну, и если, конечно, предположить, что всех коррупционеров поймали, то окей. А так законы, что у нас тоже есть законы, которые, например, предполагают, что коррупционер будет сидеть в тюрьме. А коррупционер в тюрьме, например, не сидит. Ну, закон-то есть. Поэтому я-то сейчас говорю вам о законе, который предлагается. И это не значит, что если мы возьмем и законным, значит, на законодательном уровне установим планку в 21 год для покупки алкоголя, это не значит, что 18-летние, 16-летние, да хоть 15-летние не купят этот алкоголь. Почему? Ну, потому что любой закон можно обойти. Любой. Допустим, ты подходишь и говоришь: дядь, купи нам водки, тебе 100 рублей сверху. И дядя идет и покупает. Все, закон обошел. Никаких проблем. В 15, в 16, в 14, во сколько угодно лет. Ты берешь дядю какого-то, который уже давно спился, раньше тебя, гораздо. Вот. А ты только сейчас на этот путь встаешь и просишь этого дядю. И дядя покупает с удовольствием. А если дядя сильно хочет пить, то тогда можно ему еще и денег не давать, а просто рюмку налить. Потому что у дяди трубы горят. Все это понятно. Но что ж, тогда ничего не делать? Вообще ничего не делать? Мы же все-таки, когда принимаются определенные меры, должны рассчитывать на то, как будет действовать большинство, правильно? То есть мы должны рассчитывать на то, как это будет работать в массе. Если в массе с 18 до 21 года перестанут покупать алкоголь, в массе, да, в каком-то серьезном проценте, то и здорово. То и здорово. 7373948. Если не перестанут, ну тогда это бесполезная история абсолютно. Это красуются депутаты сейчас предложениями своими. Ну а как мы узнаем, перестанут или не перестанут? Я слышал, что когда вводили штрафы за непристегнутый ремень, говорили, что все равно пристегиваться никто не будет. Сейчас почти все пристегиваются. Единицы каких-то странных людей, я их называю гладиаторами, потому что они идут на смерть и приветствуют нас всех, когда идут на эту смерть. Все пристегиваются. Ну, вы же, наверное, заметили. Потом вы, наверное, заметили, что у нас ввели ограничения на продажу алкоголя. Да? Там с определенного времени купить алкоголь нельзя. Сначала все повозмущались, повыпендривались, потом как-то смирились с этим. Да, есть какие-то ларьки, где можно алкоголь купить. Да, и после там 11, и после 10, в зависимости от региона, во сколько запрет начинает действовать. Есть эти ларьки, но подавляющее большинство населения не ходит в эти ларьки. Просто потому, что не хотят в них ходить. И они подстроились под это расписание, и они не бегут покупать этот алкоголь. Да, есть, кто никак не может без этого обойтись, есть. А, например, запрет у нас был введен на курение в общественных местах. Ну, вы знаете, да, там в кафе, в ресторанах, еще где-то. Раньше все сплошь курили в кафе и в ресторанах. Сейчас нигде не курят. Ну, есть, наверное, какие-то такие места, где это позволяют, наверное, но это уж какие-то совсем помойки. А в нормальных местах все, уже курить нельзя ни в каких ресторанах. Все. И ничего, сначала повозмущались, потом привыкли, и сейчас действительно сидят люди, просто едят, разговаривают. Ну, если кому-то сильно приспичило, выходят на улицу, но все равно это в несколько раз меньше выкуренных сигарет, чем раньше, потому что раньше за разговором человек мог выкурить пачку и даже, может быть, больше. 7373948, телефон прямого эфира, а теперь ему надо выйти, одеться, ну, понимаете, это все сложнее, и он может и не пойти никуда. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Наталья Евгеньевна, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Если выпить, сердце будет веселее, правильно?
Нет.
Ну, это Пушкин, извините. А я предлагаю, что пить можно только женатым. А пока не женился, еще молодой и нельзя.
Ну, жениться-то можно и 18 лет.
Вот 18, а. Но на свадьбу-то как же, шампанского-то можно?
Да не знаю, да можно, никто не запрещает. По закону можно. Просто нужно ли, я спрашиваю?
На свадьбу-то. Ну, в общем, вам, конечно, виднее, но, по-моему, это отсечет много полых детей.
Хотите?
Которые взрослые, если они выпили.
Хотите, вам
а
скажу
так взрослые, честно?
Я думаю, что сидеть, на пожалуйста. Свадьбу, на свадьбу, если речь идет о самих молодоженах, им пить нельзя. Знаете почему?
Что вы говорите?
Ну да, знаете почему? Почему? Если мы уж так любим наших детей.
А, ну да, я
догадались. Да, догадались?
Не то, что пить, а вот, так сказать, позволить себе начать чокнуть.
Нет, им не на... Нет, им нельзя пить по одной простой причине. Свадьба, ну, если мы следуем нашим традициям, предполагает, что ровно за ней идет брачная ночь.
Это я так и подумала.
Да, ну, это значит, что они должны зачать ребенка. Что же они пьяными будут это делать? И кого же они тогда родят? Так что на свадьбу молодожены, если уж мы говорим о традициях,
не должны пить. Как символический жест, что начинать зачем? Пить, когда человек уже взрослый. А за... Взрослый не когда он пьет и курит, а когда он женился.
А какой странный символический жест. Я взрослый, потому что я могу пить. Или я могу пить, потому что я взрослый.
Я не говорю, понимаю. Я же чокнут в первый раз в жизни на свадьбе своей.
Зачем? Что,
символика.
Символика чего? Что это символизирует? Как вы думаете? Нет? Сложно. Сложно, мы вместе подумаем. Я к вам немножечко пристал, я понимаю. Но, правда, мне интересно самому для себя определить. Спасибо вам большое. Как бороться с алкоголизацией? Спросите у Кадырова, пишет Гегемон. Да я спрошу, я знаю, даже я вам больше скажу, можно и не спрашивать, но есть одна хитрость. Я, например, помню, как мы в Анапе, играя в КВН, играли вместе с командой из Чеченской Республики. Это были молодые ребята, такого же возраста, как и мы. И я помню, как они вместе с нами, а мы были такие... В общем, не отказывали себе, там, брали какое-то вино, покупали еще, мы учились в университете, все дела. Вот, а они тоже выпивали, я говорю, а у вас же запрещено. Они говорят, ну, здесь-то не запрещено. Ну, то есть, я говорю, а как же в республике? Они говорят, ну, можно, и некоторые так делают, выезжать за пределы республики, там пить, а потом назад возвращаться. То есть, это не совсем действенный метод, если в одной только будет республике российской введено нечто подобное. Если во всей России... Ну, во всей России вообще страшное дело, когда вводился какой-нибудь сухой закон или что-то подобное, все это приводило к тому, что народ начинал реально трезветь, и народ начинал что-то требовать, и народ был страшно недоволен всем происходящим вокруг. Поэтому не знаю, насколько сухой закон — это хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому я не про сухой закон говорю. Я говорю о том, чтобы нам каким-то образом сделать так, чтобы молодежь покупала как можно позже алкоголь и вообще к нему прикасалась как можно позже. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, Камиль.
Да, пожалуйста, Камиль.
Я вот хочу сказать насчет этой темы. Как-то помню, в магазине было стыдно покупать алкоголь.
Угу.
Вот, и как-то на это влияло. И меньше покупали, и все время где-то, ну, как бы, чтобы никто не видел.
Сейчас, если по-честному...
Это еще было советское время.
Но сейчас о стыде речи не идет, вы понимаете. Советское время сложно, спасибо большое, сравнивать с теперешним временем, просто потому что многое изменилось, мир вокруг изменился. Вам достаточно открыть любую... программу, давайте назовем это программу, да, в Ютьюбе какой-нибудь блог. Люди сейчас, абсолютно не моргнув и глазом, матерятся прямо в кадре на многомиллионную аудиторию. Делают это как молодые люди, так и уже не очень-то молодые и статусные люди. Они начинают почему-то материться на камеру. Какая-то есть взаимосвязь в их голове. Если они оказались в интернете, то надо обязательно материться на камеру. Как-то так происходит. Представить себе такое раньше, наверное, было бы просто невозможно. Сейчас это входит в определенную норму. То есть... Общество к этому относится не очень жестко или вообще никак. То есть общество этого даже не пытается осудить. Ну, матеряться и матеряться. Ну, представьте себе, например, в определенный момент Левитан на радио начал бы материться. Ну, наверное, это было бы чем-то странным. Наверное, все бы подумали, что человек сошел с ума, и, наверное, он бы не очень долго проработал. Сейчас это не проблема, сейчас это делают. Да, для традиционных СМИ есть определенные ограничения, да, но для интернета никаких ограничений нет. И те люди, которые вроде бы какой-то благопристойный образ формируют на телевидении, как только попадают в интернет, почему-то там матерятся. Я поражен этим, но... Кто-то скажет, что я ханжа. Я считаю, что нет. 9.00 новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, май, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Давайте я немножко в курс вас поставлю,
по доллару и по евро. Доллар 74.04, евро 79.96, нефть Brent 29.43. Прямо сейчас все именно так торгуется. Вчера увидел новость даже где-то, доллар впервые пробил отметку в 74, там, за последнюю неделю или когда. Ну, тоже новость мне. Слава гедонистам, пишет Metalhead. Геодезистам, простите, Metalhead, простите, пожалуйста, Metalhead. Я подумал, когда сказал гедонисты, я вот гедонист, на всякий случай. Извините, Metalhead. Константин Орлы. Вред от 5G, полный бред. Что интересно, в Молдавии вино – это не алкоголь, а продукт питания, пишет Константин. Да, есть страны с такими культурами, где определенный вид алкоголя даже и не считается алкоголем. Есть, но мы другая немножечко страна, у нас немножко другие традиции, они в определенный момент были изменены. Вы сами понимаете, что даже та самая водка в 40 градусов, это не совсем русская традиция, водка не была 40 градусов, Менделеев придумал ту водку, которая 40-градусная, которую вот сейчас все пьют, и она довольно опасная. Плюс ко всему, теперешняя водка, это же ведь ректификата, до этого водка всегда была дистиллятом, то есть это был самогон по факту, и не такой крепкий, поэтому, наверное, был не такой опасный. Да и потом я смотрел статистику по Российской империи, по Советскому Союзу и по Новой России, да, вот особенно 90-е, это ужасное самое время, когда люди откровенно начали спиваться. Оказалось, что наш народ никогда много не пил. И это, кстати, странное дело, что вот этот миф в какой-то момент укоренился в нашей голове, что наш народ – это народ-алкоголик. Это неправда. Наш народ никогда много не пил. И есть элементарные доказательства этому. Есть, во-первых, конечно, стат-данные, ну, понятно, что они там за 20 век, раньше сложнее будет найти, что было, но чтобы проанализировать ситуацию, которая была до того, как появились эти статистические данные, можно просто, по крайней мере, помыслить себе, подумать, а мог ли, например, человек много пить, если постоянный пост, а страна сама по себе православная? Мог ли человек много пить, если ему постоянно нужно было работать? И работать ему нужно было не в теплом офисе по 8 часов в день, а работать ему нужно было постоянно, вообще думать о том, чтобы завтра была еда на столе. Это сейчас мы так хорошо живем и так хорошо себя чувствуем благодаря научно-техническому прогрессу, что можно сходить в магазин и там все купить. Если, конечно, деньги есть. Вот когда денег нет, а говорят, что у нас там количество безработных в России сейчас близится к 8 миллионам и, может быть, даже достигло этой цифры, тогда, конечно, ничего не получится. Но раньше жить было, естественно, сложнее. Особенно если мы говорим о каких-то временах 2 века назад, там 3 века назад, человеку было очень сложно. И я, конечно, в первую очередь имею в виду не дворян, а я имею в виду крестьян, я имею в виду простой народ. И я думаю, что подавляющее большинство тех, кто меня сейчас слушает, как раз-таки потомки этого простого народа. Так что ваши прапрапрадеды жили гораздо хуже, чем вы. Ну и прадеды, кстати, тоже. В этом можно не сомневаться, на них пришлась Великая война. Сейчас водка не 40 градусов, сейчас 40 градусов от объема, а это меньше 40 градусов, пишет XMR. XMR, какой-то вы занимаетесь странной софистикой, насколько я понимаю, ну ладно. Мне кажется, наш народ в массе пьет реже, но количество выпивает больше, пишет Кэнди Бум. Все, с кем рядом нет алкашей, должны радоваться жизни, пишет Алекс Викинг. Да, да, абсолютно с вами согласен. Но мы должны идти дальше, потому что нельзя же все время обсуждать нам тему алкоголя. И знаете, есть другие напитки, в конце концов, и здесь есть удивительная статистика. Пусть это не очень серьезная тема, но она в какой-то мере, может быть, охарактеризует наше общество и то, что это общество на самом деле, как бы вам не казалось, может быть, вам иначе кажется, меняется. Смотрите, в России кофе впервые обогнал чай по популярности. Вот я сейчас вижу эту новость. В минувшем году потребление этого напитка достигло 180 тысяч тонн. Речь идет о кофе в различных видах. Молотый, растворимый в зернах. А чай, если я не ошибаюсь, 140 тысяч тонн. То есть мы стали пить больше кофе, чем пьем чая. Я, например, честно вам признаюсь, пью чай. Я кофе не люблю. Я пью кофе на работе, потому что там нет нормального чая. А кофе есть. И можно всегда налить кофе, например, и это не проблема.
я только тогда и пью кофе. Но так, чтобы я пошел, купил кофе или сварил себе кофе, такого никогда не бывает. Давайте чуть-чуть поговорим об этих наших привычках. Почему они меняются? Почему русский народ, который довольно долго сидел именно на чае, переходит на кофе? 7373948, телефон прямого эфира. Когда я говорю русский народ, я имею в виду, конечно же, весь народ России. Я употребляю слово русский в этом смысле широко. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да.
Я очень рада, что вы подняли эту тему. Я очень сильный противник курения, выпивки.
А мы сейчас про кофе уже и чай. Ну, вы кофе, знаете, или чай пьете?
Я пью чай.
Вот и я.
У меня мама пила чай.
Мы с вами родные души.
Да. И вы знаете, я очень не хочу. Запретите курение. Запретите молодежи. Это невозможно.
Да было бы здорово.
У меня отец после войны курил. Я накурилась в доме. От и до. Я никогда не держала сигареты, даже во рту.
Понятно. Я с вами согласен. Было бы здорово, если бы молодежь вот не шла по этому пути. Было бы здорово. Что для этого делать? Я думаю, что как минимум повышать цены на конкретно эти продукты. Они не должны быть дешевыми, они не должны быть доступными. Чем они дороже, тем меньше желания на них тратить деньги. Ну, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Естественно, это не единственное, чем нужно заниматься. Для того, чтобы молодежь не прикасалась к этой дряни. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Говорите. Да, пожалуйста.
Доброе утро. Про алкоголь. Доброе.
Да. Ну, вообще про чай и кофе уже.
Простите, просто не дозвонился.
Ну, давайте тогда послушаем людей, которые уже по этой теме будут. Давайте попробуем. Спасибо большое. Давайте включаться в тему ну, как сказать, не тормозить? Ну, наверное, нехорошее слово. Давайте поспевать. Угу. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Михаил. Вот. Да, Михаил. Ну, хотел закрыть эту тему. Вот, это двухстишье такое, не коротенькое. Если выпил хорошо, значит, утром плохо. Если утром хорошо, значит, выпил плохо.
Ну и правильно. Ну и правильно. Спасибо большое. А мне врач кофе пить запретила, а алкоголь нет, пишет Кэнди Бум. Ну это, наверное, смотря сколько Кэнди Бум. Врач, наверное, не предполагает, что вы можете до чертиков напиться. Быстрорастворимый кофе проще заварить, как сахар, ложечку и кофе, и все. Без всяких доп. Чайников и пакетиков на нитке, пишет Алекс. Алекс, а пакетик на нитке — это прям так сложно? Мне казалось, что пакетик на нитке — это очень просто. В России импортируют второсортный, третисортный чай и кофе, так называемый пыль с грузинских дорог, пишет Огнен. Огнен, да может быть, конечно, оно и так, но я пил кофе и чай в других странах тоже и не могу сказать, что почувствовал какую-то разницу. И даже иногда я вам больше скажу, когда я ездил по Европе, мы совершали такой тур с друзьями на автомобиле, много мы и кофе выпили, и чая. Иногда даже хуже бывало в некоторых странах и по вкусу, просто мне не нравилось, и особенно вот с кофе это было заметно. Поэтому, не знаю, может быть, вы, конечно, и правы, но я лично вот на своем опыте не могу подтвердить этой мысли вашей. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав.
Да, пожалуйста.
Заметил среди знакомых такую тенденцию, которые пьют кофе растворимый по утрам и уже без кофе проснуться не могут. Сам пью чай зеленый, люблю за смином, и как-то... Нормально.
Вот я тоже. Я, кстати, раньше любил черный чай, а сейчас с утречка вот именно зеленый хорошо.
Да, вот.
Черный тоже люблю, обычный самый, без всяких добавок, без всяких отдушек, без всякой дряни ненужной. Просто обычный черный чай, очень вкусно. Я, честно вам признаться, даже никогда не добавляю сахар в чай. Да я и в кофе его не добавляю. Мне кажется, что это портит вкус. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Пожалуйста, 7373948. Да, как вас зовут, Алё?
Алло, Алексей, добрый день, меня Филипп зовут.
Здравствуйте, Филипп.
Я хочу сказать, я тоже, кстати, пью чай, и приблизительно так же, как и вы, без сахара, без всего. Вот, мне кажется, что увеличение потребления кофе связано с тем, что вырос уровень жизни, вот, появилось больше мест, где кофе можно пить, то есть вот эти кофейные окошки и так далее. Потом связано с изменением структуры населения, то есть молодежь, которая выросла, она стала больше пить кофе. У меня, например,
а знаете почему? Потому что в кино всегда пьют кофе. Потому что заходишь в Инстаграм, там все со стаканчиком из Starbucks или каким-то другим стаканчиком. То есть это модно. Это привнесенная такая идея, не образ. И люди просто этому образу пытаются соответствовать. То есть, может быть, им кофе-то и не нравится, но раз все пьют, то и я пью.
Я тут не соглашусь. Кофе нормально ложится на нашу культуру, потому что мы север. Возьмем Скандинавию, возьмем Финляндию, там, Швецию, Норвегию. Там все пьют кофе, потому что это темные страны, где кофе и запах его, и вкус это бодрит.
Раскрывается.
И как бы у нас нормально будет обживаться и кофе, и чай. И это действительно здорово, потому что...
Я удивился просто, сейчас кофе стали пить больше, чем чая. Для меня это новость.
Ну, я думаю, это всегда будет в паритете. Потому что... И то, и другое – это напитки, которые дают радость, дают хорошее настроение, и которые жизнь усложняют в плане именно ее эстетизации и как бы какой-то церемонии. Потому что, ну, и кофе там – это красивая чашечка, рядом красивая булочка, пирожная. Вот. Но, конечно, посмотрим, что будет в следующем году, потому что очень сильно упадет малый и средний бизнес, в котором как раз были эти кофейни. Вот. Останется ли кофе в бытовом потреблении? Ну, я думаю, что если... Люди привыкли, то что-то и останется.
Ну да, спасибо. Вот много кофеин и мало чаевин. Можно так выразиться? Отличный у нас кофе. Нечего просто экономить. Я только свежемолотый вареный кофе пью, пишет Ярослав. Себестоимость кофе копейки, пишет Георгий. Да, это всем известно, что сам по себе продукт очень дешевый, но наценка какая-то бешеная идет. Я, кстати, обращал внимание и думал, а почему вот эти кофейни маленькие, за счет чего они живут? Как так получается, что они не разоряются? Ну, если ты торгуешь просто кофе, ты продаешь кофе и какие-то булочки сладкие, еще что-то к этому кофе, как на это можно жить? Пообщался с человеком, который этим занимается, и выяснилось, что там такая наценка, которую себе и представить было невозможно. Кофе действительно переоцененный напиток, если вы его покупаете где-то в кафе, в каких-нибудь, да, вот небольших кофейнях. Значит, кипяток, дорогой АМС. Не, значит, та любовь, которую прилагает бариста, это называется, у нас сейчас модное, да, вот это слово, бариста, ту любовь, которую он вкладывает в кофе, стоит огромных денег. 5-8 чашек кофе в день, один раз не пил, думал, заболел, с кровати встать не мог, пишет один слушатель. Если это растворимый, то в нем кофе минимум, пишет Роман. Наценка 1000%, сам читал, пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, в этом смысле еще не стоит никогда читать про попкорн. Если вы ходите в кино и когда-нибудь покупали попкорн, вы должны знать, что наценка там может быть и 1000%, и 3000%. То есть представляете себе, какая это классная возможность заработать на вас. При том, что попкорн, давайте будем говорить честно, какая-то дрянь. Вот кто-то вообще любит попкорн по-настоящему? Давайте честно. Вот, а можно я сейчас спрошу у вас у всех? Вот уберите все звонки, сейчас будут только новые. Сейчас только новые будет принимать. Мне хочется узнать, вот кто-то любит по-настоящему попкорн? Или все просто делают вид, что его любят? Потому что я делал вид, и много раз делал вид, что я вот покупаю попкорн, потому что как же без попкорна смотреть развлекательное кино? А потом я поймал себя на мысли, что мне не нравится пихать в себя этот, хочется сказать, что-то овес, не знаю, почему овес, это же, в общем-то, кукуруза. Ну, то есть мне не нравится это есть, это какой-то корм для скота, как мне показалось. Я перестал его покупать. Может быть, я не прав? 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки, да. Как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Меня зовут Ирина.
Да, Ирина. Говорите. Алло. Да, говорите.
В эфир к Алексею можно попасть?
А по вы в эфире, кофе? Вы в эфире, быстрее, давайте, вы в эфире, да, конечно.
Здравствуйте, я хотела сказать о том, что кофе сейчас по Министерству здравоохранения, ну и ВОЗ рекомендует даже принимать 2-3 чашечки кофе.
Да вы что?
Да. И это связано с тем, что демонизация кофе убрали, и даже 2-3 чашечки кофе не поднимают давление, И наоборот способствует улучшению самочувствия.
Ну, эти ученые, эти врачи, я бы с ними был в этом смысле осторожнее. Потому что, спасибо большое, есть обязательно, я уверен, исследователи, которые вам такое наисследуют. Они вам скажут, что и 2-3 сигаретки в день – это ничего, и 2-3 чашечки кофе – это ничего. Все-таки, я думаю, людям с давлением, людям с проблемами, если есть проблемы с сердцем, не стоит с таким напитком баловаться. Надо поосторожнее к этому всему относиться. Все-таки кофе действует не самым благоприятным образом на вашу сердечно-сосудистую систему, да, разгоняет ее. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, алло,
говорите,
алло.
Пожалуйста. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Когда вы спрашивали, кто депутат, у меня в трубке раздавались частые гудки. Я в повторе потом это услышала. Ваш звукорежиссер отключает. Так вот, кто депутат? Да. Были и с депутатом общались
сейчас,
тоже, передавали
сейчас, что вы делаете,
2 мая еще. Да. Депутат Дмитрий Горчаков.
Не работает.
До сегодняшнего дня ничего не ответил. Кто передавал, ужасно. Каждый день спрашивают. Звонил. Нет, не звонил до сих пор. Ужасно. Обращались к не депутату Тетерину, генерал Тетерин, депутат Госдумы. Тоже вначале работать. Помощники хотели помочь. Мы сами напишем,
понятно.
Не приходите. Гололед, все
понятно.
Сделаем без вас. Исчезли. Не отвечают
понятно.
По телефону до сих пор.
Какие понятно. Идеи, депутаты не помогают. Я понял. Спасибо большое. Сейчас я вынужден буду всем тем людям, которые меня слушают, пояснить, что произошло. Потому что они не... Ну, вы же не понимаете, да, что сейчас произошло, правильно? Вы же не понимаете. Женщина позвонила мне несколько дней назад и сказала, что она не может решить проблему. Там у себя в районе. Я сказал, кто депутат? Вот. И в этот момент связь прервалась. Ну, вот женщина думает, что это из-за наших звукорежиссеров. Ну, может быть. И вот сейчас она мне дозвонилась и сказала, что депутату писала. Что ж, не работает, значит, ваш депутат. Не работает, значит, ваш депутат. Это очень плохо. Надо было, значит, голосовать за другого депутата. Ну, как я еще могу вам сказать? Или вы не голосовали, я уже не знаю. Возвращаемся к нашей теме. Пусть и некоторые слушатели пытаются использовать эфир как свой карманный эфир. Мы простим им это. 7373948. И не будем обижаться. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да.
Алексей, хотел бы сказать касаемо кофе. Ну, смотрите, просто ситуация очень сильно изменилась. Вспомните хотя бы 2010 год.
Да.
Там же не было таких цен, допустим, по 100, по 150 рублей. Идешь, допустим, в кофейню, там 300 рублей даешь за чашку. Естественно, рынок освоили, и конкуренция большая, поэтому и народ стал больше пить, потому что цены изменились очень сильно.
Угу.
Я считаю, вот из-за этого только. А не потому, что это модно.
Может быть. Спасибо большое. Но я вот, смотрите, как бы цены не менялись, на кофе я его не пью. Просто потому, что мне не нравится кофе в основном. И мне все равно, сколько он стоит. Я буду пить чай. Я предпочту чай, так скажу, если есть возможность выбрать. Попкорн в кино, не уважать режиссера, пишет My Name. Так есть такое кино, которое и не нужно уважать особенно. Ну, вот все эти «Мстители», да, зачем там кого-то сильно уважать? Там кино-развлечение, кино для визуального наслаждения какого-то. И можно хоть есть, хоть спать, хоть что делать в кино. В этом нет никакой проблемы. Естественно, если вы идете на вдумчивое какое-то кино, интеллектуальное кино, есть там попкорн, это странновато. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Алексей, кукурузы выводит из организма радионуклиды, радиации и так далее. Очень
попкорн?
Попкорн? Попкорн в том числе. Это та же самая кукуруза.
Ну все, значит, когда я буду платить, спасибо большое, 3000%, да, вот этой наценки оплачивать производителю попкорна, я буду понимать, что я спасаю себя от радионуклидов, как вы сказали. Я спасаю себя от всех болезней, связанных с радиацией. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, а подводникам дают попкорн? Вот про красное вино сухое я слышал, а про попкорн не слышал. Про шоколад слышал, а про попкорн не слышал. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, пожалуйста.
Попкорн еще, да?
Да.
Ну, на самом деле, не понимаю вообще, как можно вот это ведро съесть, которое продают.
Ну, ужасно же.
Пару раз маленькое взять, но даже маленькое сидеть сложно. Независимо от сладкого, соленого.
А что люди покупают? Что они едят? Противная же какая-то вещь. Сухое что-то жуешь, сидишь, оно на зубах.
Не, ну если на голодную то пришел, то, в принципе, там пару-троечку можно скушать. Ну, вот, чтобы ведро это упаковать себе, я даже не представляю.
Ну, вот упаковывают, упаковывают.
Да и вообще сейчас как-то странно. Ты идешь в кино, там, не знаю, если раньше покупаешь билет, там, 200-300 рублей, ты там взял попкорна чуть-чуть, да, и это как-то по цене не ощущалось. А сейчас цена, в принципе, особо-то не выросла, там 500, может, стало. Но взял себе попкорнчик, попить, еще что-то там, чипсики.
Полторы тысячи.
Да, ага, и такой, так, не понял.
Где я потратил деньги? Что произошло? Да, видите, я угадал даже цифру. Я потому что сам в такие ситуации попадал. Пришел, вроде, ну дайте, ладно, попкорн. 1500, что?
Вот-вот,
ну да, ну вы посмотрите на цены, да, ну у нас такие цены. А назад же не отдашь, не скажешь им, заберите, пожалуйста, я не буду, это
ну
есть.
Ну да, уже парочку даже взять успел пока еще.
Да, тем более в кино же идешь обычно, спасибо большое, не один, ты же идешь с девушкой, и тут вдруг ты купил попкорн этот, да, и узнаешь, что стоит это ведрище 600 рублей, тебе хочется вернуть, но уже как-то это будет не по-гусарски, не по-рыцарски, ты делаешь вид, что тебя это никак не задело, и тебе... Ну, в общем, абсолютно нормально, и ты считаешь, что деньги есть, и все в порядке. Даже если они есть, я вам так скажу, я вот не жалуюсь, считаю, что у меня нормальные деньги, абсолютно нормальная зарплата, я хорошо зарабатываю, вот. Но все равно как-то вот за вот это отдавать столько денег не хочется, вот. Это как один раз мы с товарищами обсуждали мотоцикл. Ну, я все, вы знаете, да, живу мыслями о том, что когда-нибудь я куплю мотоцикл. Но я никак его не могу выбрать, это практически бесполезное такое занятие. Я просто его выбираю, потом плюю на это все и перестаю выбирать мотоцикл. Я говорю, куда такая цена? Вот скидываем определенный мотоцикл, и товарищ мне пишет, это недорого для тебя. Вот, а я ему пишу, это дорого для него. Ну, для мотоцикла это дорого. Ну, не может он стоить столько. Ну, не может. Для меня, может, и недорого. А для него дорого. Какого черта он стоит столько? Ужасно. А? И дробовик, пишет Каменков Юра. И дробовик очень хочу. Но для этого, смотрите, чтобы купить дробовик, нужна недвижимость. А внутри этого здания, предположим, да, или квартиры, должен быть сейф. И тогда можно будет купить дробовик. С другой стороны, вот что я с этим дробовиком буду делать? Бесполезная же штука. Я же на нем никак не заработаю. Вообще, на мой взгляд, тратить нужно деньги на то, на чем ты будешь зарабатывать. То, что принесет тебе другие деньги. Это было бы здорово. А тратить деньги на то, что не приносит деньги, а зачем? Какой в этом смысл? Смотрите на этих всех миллиардеров. Долларовых. Ходят, как оборванцы в вонючих кроссовках, едят гамбургеры. Вы все время говорите, они просто близки к народу. Какие близки к народу? Они жадные просто, как сволочи все. Обратите внимание, вы никогда не думали об этом? Они просто жадные все скоты такие. Им жалко в ресторан сходить, понимаете? Им жалко на одежду лишний раз потратиться. Жалко, просто каждую копейку берегут. А почему? Потому что они эти копейки вкладывают только в то, что им приносит еще большие копейки. Ну, или центы, или еще чего-нибудь другое. Все что угодно. Ну, потому что они не вкладывают деньги в то, что высасывает эти деньги. Они вкладывают деньги в то, что приносит их. Ну, да и все. Ничего, Алексей, появится жена, и дети, деньги у вас закончатся, пишет инвестор. Инвестор, верю вам, спасибо большое. Тогда надо скупать облигации вместо мотоциклов, пишет Толя. Ну, как вариант. Если разбираешься в этой теме, то, наверное, можно и облигации. Либо взять мотоцикл и тут же сдать его в аренду в какую-нибудь, что-то такое. Организовать мотошеринг в Москве. Я помню, что-то BMW об этом заикались, что у них будет мотошеринг. До сих пор никакого мотошеринга в Москве нет. Почему? А так было бы здорово, нет? Наверное, не очень выгодно. Все бы просто разбились разом, и денег не заработаешь. 9.30 новости. «9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, быстро по обзору печати. Куда нефть, туда и газ. Подешевеет ли голубое топливо для россиян?» Пишут аргументы и факты. Не риторический или это случайный вопрос? В ПФР объяснили, когда лучше всего подавать заявки на выплаты на детей. Это «Вечерняя Москва». Кстати, вчера президент сказал, что госуслуги, ну, имеется в виду портал, не справились с наплывом вот этих желающих получить выплаты, и это правда. Мусор зажжет по-крупному, Ростех хочет построить 25 мусоросжигательных ТЭС за 600 миллиардов рублей. Об этом пишет Коммерсант. Ну и немножечко я еще потом через короткую паузу скажу вам про деньги тоже, это важно. Сегодня появились две цифры, я не знаю, какая из них правильная, но одни СМИ пишут о том, что Кабмин выделил 4,8 миллиарда рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН на выплаты тем, кто помогал в организации медицинской помощи гражданам с ковид. А другие СМИ пишут, что 3,8 миллиарда, рублей. В этом нам, видимо, предстоит еще разобраться, но факт остается фактом. Деньги выделяются очень большие. Серьезные выделяются деньги для того, чтобы, вот так сказать, отблагодарить тех, кто помогал. Так, что негодяйся, обязательно включать в рацион. Да, понятно, мы здесь и про рацион, и про все, что угодно говорим. На данный момент более 6,1 миллиона тестов на коронавирус проведено в России. Это тоже, я думаю, важная информация. Но одна дискуссионная тема появилась в общественном поле, породил ее Владимир Вольфович Жириновский. Он предложил уполовинить депутатов. Он предложил в два раза сократить число депутатов в России. Как вам такая идея? Насколько вам... Я просто не успел это вчера обсудить, а тема дискуссионная, она мне нравится, и я хочу обсудить это прямо сейчас с вами. Хочу послушать, что вы по этому поводу думаете. Если депутатов будет в два раза меньше, как наша жизнь изменится? И изменится ли вообще? Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ура, наконец-то, пишет АМС. Да не наконец-то, это лишь предложение. Возможно, часть... пиар-компания Владимира Вольфовича. Он в этом плане мастер, вы сами понимаете. Пожалуйста, 7373-948, давайте по звонкам. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Подмосковье. Я прям целиком и полностью поддерживаю Владимира Вольфовича, своего тёзку. Вот в данном случае. Думаю, что поинтереснее как-то будет.
Ну, вам просто не нравится... Давайте так, вам просто не нравятся депутаты.
Ну, если честно, то... В принципе, не нравится. Но если отбросить эту сторону, как бы, если отбросить и логически так подумать, то на каждого депутата уходит достаточно большая сумма денег в год, скажем так. Хотя бы ради вот этого, хотя бы, можно сказать, половину средств будет сэкономлено половину.
Ну, вы имеете в виду вот эти вот там 450 тысяч, которые...
Зарплаты у них достаточные, да. Помимо этих 450, у них у каждого, 400... практически у каждого там есть дополнительные выплаты.
Ну, машины, на которой можно
моя
ездить.
Моя пролетарская, скажем так, вот сознание, слушайте, как бы будет радо тому, что вот половина из них уполовинится. Ну, в смысле...
Ну вот, я думаю, что в этом смысле Владимир Вольфович недостаточно радикален, что-то как-то он слабо предложил. А что, ну, если две трети депутатов?
Поэтому,
а если...
Может быть,
нет, а если две трети депутатов? В чем половина?
Сословие из-за этого, поэтому, может быть, как-то не совсем уж ему удобно. Совсем
ну,
так.
Не знаю, может быть. Спасибо. Я думаю, ну, Владимир Вольфович как-то мельчит. Зачем? Он человек большой, да? Он человек, мыслящий высокими категориями. Ну, что это половина? Две трети? Две трети? Или вообще оставить 10%? 90%? Пошли вон! Вот так вот, и все. Какие проблемы? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, вернее, предложение. Я считаю, что Дума Московская и областная должна быть объединена. И отобрать
тогда
так
надо. Тогда надо Москву и область объединить.
И это надо сделать, потому что в одном регионе, посмотрите, Федеральная Дума, областная Дума, Московская Дума, федеральное правительство, областное правительство, московское правительство. Не слишком ли жирно?
Ну, вообще, по-моему, этот вопрос... в каждом регионе есть свое правительство. Я уж не знаю, насколько это жирно или не жирно, но если сделать везде, в Московской области, то есть вы предлагаете избавиться от Московской области, включить ее в состав Москвы.
Надо вообще объединяться, и тогда и чиновников будет меньше, и больше молодых, активных, которые смогут вот в этом объединенной организациях, они бы много бы вложили большое, большое бы большую качественную работу бы предложили.
Привнесли. Я понимаю, о чем вы говорите, спасибо, но с другой стороны, почему? Наоборот, чем меньше мест, тем меньше шансов на эти места попасть. Чем меньше мест, тем сильнее за них будут цепляться старики. А как еще по-другому? Ну, представляете, вот, допустим, не Думу мы будем брать, а любую организацию. В ней 20 рабочих мест, и в ней 10 рабочих мест. Если в ней 10 рабочих мест, это значит, что в два раза выше, в два раза сложнее попасть на это место. Ну, сядет один старик, второй старик, третий старик, 10 стариков сядут, и все. И все те 10 остальных мест, которые можно было отдать молодежи, никогда в жизни молодежи не отдадут. Нет, у вас нет такого ощущения, что как раз-таки это в обратную сторону может сработать? Потому что когда появится дополнительная эксклюзивность у какого-то рабочего места, его никогда и никто не уступит. Все будут бороться и сталкивать своих конкурентов даже на подходе, просто не позволять им пытаться даже сравняться с теми, кто уже занимает эти места. Нет, разве не так? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Оля, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Да.
А вы можете поднять вопрос к людям, чтобы они так же, как и я, вот сейчас возмущаюсь, как это можно перемены общие отменить в российских школах? Сколько тогда нужно учителей нанять?
Давайте чуть позже по образованию поговорим. Я понял, о чем вы говорите. Чуть позже, я вам обещаю, мы эту тему поднимем в эфире. Хорошо, вы дождетесь? Ну, убрали вас уже звукорежиссеры. Давайте, мы чуть позже ее поднимем. 7373948, телефон прямого эфира. У меня эта тема запланирована, тема образования. У нас сейчас очень много изменений есть в системе образования. Изменения эти срочные, как вы понимаете, потому что ковид, потому что у нас проблемы, у нас народ болеет, и нужно сделать так, чтобы он болел как можно меньше, и при этом, чтобы дети сдавали экзамены, и при этом, чтобы они ходили в школу как-то, ну, это очень сложный процесс. И есть какие-то такие решения, которые вами могут восприниматься неоднозначно. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, еще говорите.
Алло, это
да,
я?
Да, пожалуйста. Ну, алло. Я думаю, что это вы, если вы говорите. Ну, кто
ну,
это
ну
еще
здравствуйте. Я по вопросу количества депутатов хочу сказать.
Да, уполовинить их надо, да?
Надо. Вот смотрите, в этой Думе же единогласие на 99%. Все, как правило, но... согласны. Вот какая да. разница, 450 будут голосовать за или 200? Что
ну,
от этого
тогда никакой
Дума не место для дискуссии,
разницы...
как говорили.
Тогда никакой разницы, если 10 человек будет голосовать, правильно? Так почему
нет,
половине?
Ну, 10 это... Нет, это 10, зачем это так это, преувеличить?
Да, правильно, 12.
Надо, сказать,
12 нужно
по-библейски. Надо подходить к этому вопросу.
Почему ну, неразумно? Почему? А какая разница-то?
Как, ну, какое серьезно. Решение им спустят там какое-то верхнее начальство из Кремля там или из, не знаю откуда? Зато они и голосуют все 450 человек.
Ну, все,
один
будет
10,
лучше
и
лучше 12. Лучше
так,
12. Я бы предложил 12.
Все равно все голосуют за.
Ну, давайте я предлагаю 12. Смотрите, 12 это же здорово. 12 это такая...
Нет,
такая...
ну зачем это самое ну... все это превращать в какую-то комедию? Нет, более-менее будет нормально.
Почему комедия? Смотрите, фильм Михалкова «12», который снят с другого фильма «12 разгневанных мужчин», да? Ну, не снят, а в каком-то смысле нет, заимствованная
ну,
идея.
Ну, не надо все
да?
это полагаться.
«12 апостолов».
Не надо, все нет? должно быть как-то слушайте, в разумных пределах.
200. 200 достаточно. Я понял, спасибо большое. Ну, а я как-то не знаю. Ну, я решил идею эту двигать в массы. Ну, наверное, да, я поторопился. Не надо. 12 это маловато. Люди старшего возраста держатся еще сильнее за свои места. Вы правы, пишет Майя. Дорогу молодым далеко не все приветствуют. Ну, конечно, а что? Вы будете приветствовать дорогу молодым? Скажите, когда вы будете уже человеком в возрасте. Вот вы сидите на своем месте, вы обалденный профессионал. Обалденный профессионал. Никто не сомневается в ваших качествах. Я сейчас... Не говорю там о Думе, я говорю в целом о жизни, да? Никто не сомневается в ваших качествах и вашем профессионализме. И тут вот лезет эта вся молодая поросль, что-то им нужно эти сопливые зеленые со своими дурацкими идеями, с какими-то интернетами, телеграммами, им что-то все время нужно. Да пошли они! Да пошли они! Вот как думают старики. И так и мы будем думать, когда будем стариками. Потому что мы будем думать, что мы не старики, а мы еще молодые, мы еще ого-го! Правильно? Мы еще ого-го, мы еще можем, а этим не хватает опыта, пускай опыта набираются. И только тогда, когда мы уже будем совсем в маразме, может быть, все остальные это заметят и скажут, да, наверное, пора бы поменять конкретно этого человека на кого-то нового. И этот новый будет уже совершенно не новый, потому что десятилетиями он будет ждать, когда мы сойдем со своего места. Ну, то есть я думаю, что когда мест меньше, то конкуренция выше и цепкость выше у тех людей, которые эти места уже занимают. То есть они уж если зацепились, то оттуда их никак не выковырять, это бесполезно. «Говори за себя», пишет My Name. Я за себя и говорю, я же говорю, я думаю. Я же не говорю, что вы думаете. Вы не можете думать все, что угодно, My Name. 86 регионов, 86 депутатов, пишет KK. Кей-кей, ну, по регионам, я думаю, логично было бы, если бы вы говорили о Совете Федерации, да, а не о Госдуме. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да.
Здрасте.
Да.
Ну, женщины правы, надо всех уполовинить. Ну, надо все. Пойти дальше, надо и уполовинить всякие министерства, потому что штаты раздуты. Но есть обратная сторона, это же бюджетники.
Ну, надо уполовинить тогда, слушайте, давайте всех половинить. Надо половинить СМИ. Надо половинить такси, надо половинить все.
Нет, надо половинить там, где неэффективно работают. Насколько эффективно работают министерства и всякие там думы, вот это вопрос.
Вопрос, вы говорите. Понятно. А все остальное не вопрос.
А все остальное пусть работают. Зачем половинить? Наоборот, надо еще больше увеличивать рабочих мест, как значит, бы, тут это неплохо.
Ну, в принципе, неплохо, да, я с вами соглашусь. А куда тогда вот эти все, спасибо большое, политически активные люди, куда они пойдут, куда они, как они будут прилагать свои усилия, к чему, куда пойдет эта молодежь политически активная? В блоге, что ли? В блоге, в оппозицию они пойдут, в какую-то абсолютно неконструктивную, да, в деструктивную, я бы даже сказал. Будут просто рассказывать про этих стариков, которые заседают на своих местах, и все. Ну а что? А как делать? А как пробиваться? А как идти в политику тогда? Ведь политика — это ведь тоже работа, вы же понимаете? И кто-то выбирает этот путь? Я вот, например, нет, а кто-то да. Охранником в пятерочку, пишет Владимир Викторович. А там тоже есть уже свои люди. Там тоже есть свои люди. Половинить население, пишет Михаил Звеглов. Михаил, да, как Танос. Вот... Кстати, Жириновский сейчас выступил как мини-Танос, да? Он решил половинить только депутатов. Надо его идею развивать, я считаю, и половинить все и сразу. И тогда будет только лучше. Все эти активные пойдут в политологи же, пишет 12-й. Да и политологов, знаете, кружочек небольшой. Вот я раньше думал, что побольше этих людей, да нет. Вот сейчас, когда сам с ними начал где-то пересекаться, видеть, слушать, спорить, и понял, что тусовочка-то так себе маленькая. И в средства массовой информации тоже, я вам скажу, тусовочка такая маленькая, очень узкий круг людей в СМИ. Да, не, я понимаю, что рабов много, рабов, которые там за копейки, за там, по 20 часов в сутки могут работать, и абсолютно их никто не будет замечать, они будут стараться изо всех сил и умрут на работе, это много, да. Но давайте говорить честно, вот каких-то заметных людей, их всегда единицы. И, наверное, так в каждой профессии, я, может быть, конечно, ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Есть, конечно, профессии, не связанные с медийностью. Вот, например, таксист, вам нужна медийность? Наверное, вам медийность никакая не нужна. И, соответственно, судить о вашей работе по вашей медийности никак нельзя. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Я про депутатов хотел сказать. Уже
да. Поздно? Да, конечно, в этом и смысл.
Но... Рациональное-то зерно есть, потому что у них же депутатская, это как ее называют?
Неприкосновенность, хотите сказать?
Нет. Партийная депутатская... этика, они же все равно голосуют так, как решил там, ну, решили партии.
Так.
Поэтому зачем их там столько?
А вот когда мы говорим «столько», это вот что значит? Зачем столько? Ну, это же ведь относительные вещи. То есть вот, например, 450, а... Если бы их было 600, было бы хуже, а если бы их было 300, было бы лучше,
они
я не знаю.
Меняются. Просто вот есть у них там этот партийный совет, да, вот он говорит, мы голосуем за это так.
А писать законы, они же законодательный орган, а писать самим, создавать что-то, то есть креативная функция.
Проголосовать.
по-другому.
Но проголосовать-то, может, и не могут. А писать-то надо или нет? Писать. А писать-то они должны? Сами закон-то написать.
Ну, у них же тоже там специальная отдельная группа законы пишут, а не все депутаты скопом.
Ну, понятно, группы же из кого-то должны формироваться. Получится ли их сформировать?
Человек достаточно кого-то найти.
Не знаю. Не знаю, сложно говорить. То есть, это, спасибо большое, такая относительная вещь. То есть, их столько. Ну, сколько? Их там 450. Угу. И это много. Почему? Ну, потому что можно было бы и 200. Угу. Ну, можно было бы и 221, например, да, или там 240, 325, 601. То есть можно прямо из головы брать и вынимать какие-то цифры и говорить, что можно было бы так, можно было бы. А можно было бы 1500? Можно было бы, наверное. Не знаю, наверное, можно было бы. Сколько кабинетов, столько и депутатов можно. Как вариант, можно по количеству кабинетов. Вот это здание же есть там, да, в центре, в Москве. Вот сколько там кабинетов? Вот столько пускай и депутатов. Че, удобно? Нет? Мне кажется, по количеству кабинетов это самый лучший вариант. Потому что если депутатов больше, то им негде сидеть. А если депутатов меньше, то пустовать будет помещение. Зачем пустующие помещения? Вот давайте из этого искать. Какая простая логика. Вот может Михаил нам подскажет, как оно. Вот я вижу, Михаил звонит. Михаил, давайте. Здрасте.
Доброе утро, Михаил, Московская область.
Михаил, сколько нужно депутатов в Госдуме? Сколько их должно быть?
Значит, я высказываю свое мнение. Жириновский... Красавец наш, никогда не говорить просто так что-то. Естественно, здесь речь идет о предстоящей оптимизации с точки зрения сохранения финансовых возможностей государства, потому что они резко уменьшаются. Да. И вбрасывается, естественно, серьезно, это огромные затраты, вбрасывается якобы инициатива вот, видного политика, который будет обсуждаться. Потому что начать нужно с того, что есть такое Дума. Является ли она органом законодательной власти или нет? Конечно, нет. Это формальное прикрытие разделения властей. Аппарат для штампования того, что придумала исполнительная власть.
Ну тогда можно не 450, тогда можно и 200.
Конечно,
тогда можно
она 200. Вообще не имеет никакого значения. Последний
может быть,
раз...
Подождите, Михаил, а может быть тогда вообще к черту ее и все, и не нужна никакая Дума? Зачем она?
А фактически так и происходит на деле. Смотрите, в России, в России, вообще в большой России, всю ее историю, последний раз был настоящий орган законодательной власти в 1918 году. После этого ни при советской власти, ни сегодня в новой России никогда никакого разделения властей не было. Следовательно, если разделения властей нет, то вот эти все формальные аппараты... является, ну, как я уже много раз клёсткую фразу Ленина говорил, собственно говоря, у нас законодательная власть есть продажная девка исполнительной власти. Это ж понятно. Назовите мне хоть один раз в истории Думы Российской, вот за 30 почти лет, чтобы она отвергла хоть одну инициативу президента. Такого не было никогда. Ну, при Ельцине было.
Я такое не вспомню.
Да, это невозможно. А что такое?
Я вспомню единичных депутатов. Вот я помню, например, Поклонская против пенсии выступала активно.
Да, болтать.
Не против пенсии, а против увеличения возраста. Да.
Что такое классический парламент? Что такое разделение властей? Это антагонизм исполнительной законодательной власти. Так рождается благо для народа, когда желание одной ветви власти... подвергается обструкции другой ветви власти, которая является выборной народом. Этого у нас нет. Поэтому все разговоры о количестве людей в парламенте не имеют никакого значения. Сегодня явно они хотят урезать, сокращать огромные затраты.
Они пиар это просто, не громкое заявление Владимира Вольфовича с целью привлечь к себе внимание просто, да и все.
Может быть и так, но мы говорим о сущности вещей. Поэтому есть она, нет ее, никакого значения это не имеет, а затраты огромные. Поэтому либо она превращается в настоящую законодательную власть и становится антитезой исполнительной власти, которая всегда гребет под себя, а посланцы народа, люди, выбранные народом,
должны руководствоваться другими идеями. У нас же все это связано с...
Ну, я понял. А так можно и отказаться от Госдумы в том виде, в котором она есть. Ну, как вы ее представили? Спасибо большое, Михаил. Единственное, что... А может быть такая ситуация, когда, например, законодательная власть и исполнительная работают не на антитезе, потому что законодательной власти, и, например, чудится, кажется, или они так действительно думают, что просто исполнительная делает правильно? Если, например, законодательная власть действительно поддерживает инициативы исполнительной власти. Может быть такое? Может быть такое. По поводу того, как выбирают их, да, вот я думаю. Вы говорите, вот это должен выбирать народ. А кто ж выбирает-то? Кто ж на выборы ходит? Кто ж голосует за КПРФ, скажите мне, пожалуйста, мне интересно. Ну, есть же люди, которые голосуют за КПРФ. Их миллионы. Они голосуют. Кто голосует за ЛДПР? Вот кто? Ну, это люди, и они голосуют за ЛДПР, и их тоже миллионы. А кто голосует за Единую Россию? Ну, это опять люди, и опять они голосуют миллионами за Единую Россию. А кто голосует за Справедливую Россию? Это тоже люди, они абсолютно живые, и они голосуют за Справедливую Россию. Ну, как-то же они голосуют, правильно? Все. Ну, то есть, а как они голосуют? И почему они голосуют? Наверное, потому что они думают, что конкретная какая-то партия, за которую они отдают свой голос, это их партия. Ну, в смысле, партия, представляющая их интересы. И все. Ну, каким-то таким образом, наверное, это происходит. Ну, на примере не Госдумы, а Мосгордумы могу сказать. Вот, ну, кто-то же голосовал за тех вот коммунистов, которые сейчас рассказывают про вред от 5G. Ну, кто-то же голосовал за этих ковид-диссидентов некоторых. Ну, они же там есть. Они же теперь там присутствуют. И это был народ. Правильно? Ну, они же не сами за себя проголосовали, хотя, конечно, не исключено. И такое. Вот. Ну, народ же голосовал. Что-то даже какое-то умное голосование, я помню, придумывало внесистемную оппозицию и поддерживало некоторых кандидатов. И эти кандидаты даже пробились в Мосгордуму, и вот они сейчас там функционируют. И такие некоторые вещи говорят, что аж страшно становится. Бывает такое, да? Закон против выплат в пандемии приняли единогласно. Все партии в Думе подстилки власти, пишет АМ. Дума – это сама по себе власть, во-первых. А во-вторых, закон против выплат, может быть, вы говорите, и приняли какой-то. Но смотрите еще раз. Кабмин выделил 4,8 миллиарда рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН. На как раз-таки выплаты тем, кто помогал в оказании медицинской помощи. Это раз. Я просто читаю вам новости. Потом, Минздрав. Деньги на борьбу с коронавирусом получил каждый регион из расчета по 800 тысяч рублей на одну перепрофилируемую койку. Это, пожалуйста, вам два. Потом окажется, что огромные деньги тратились на каждого человека, который в этом нуждался. Это три. Понятно, что, наверное, круче было бы, если бы нам всем раздали по, как обещают некоторые популисты, по 20 тысяч рублей. Но уже есть люди, которые посчитали, возможно это или невозможно. Это вообще укладывается в экономическую логику или не укладывается. И эти люди сказали решительное нет. В экономическую логику это никак не укладывается. Это просто невозможно, имея нашу экономику, вот так взять и раздать по 20 тысяч рублей. Вот и все. Ну, понимаете, да? Популизм – классная штука в политике. Классная. Она привлекает внимание к тому или иному политику, и политики это прекрасно знают и используют это. Но к реальной жизни она практически никакого отношения не имеет. Да, если ты хочешь завладеть вниманием масс, это здорово. Но если ты собираешься что-то делать, ты сам потом свой план реализовать не сможешь. Такие планы обычно постулируются, когда ты придумываешь эти планы для действующей власти. А когда сам становишься властью, ты понимаешь, что такой план реализовать невозможно. Но это совсем другая история. Достаточно почитать Макиавелли, есть такая книга «Государь», где все прекрасно об этом сказано. Обещай, а потом можно сослаться на изменившиеся обстоятельства. Сначала ты говоришь «раздам всем по миллиону», потом приходишь к власти и говоришь «ну, изменились обстоятельства, сейчас таких денег нет». Вот если бы тогда, тогда бы раздал. 10.00 новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, май, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Посмотрим, что с движением, посмотрим, что у нас с индексом самоизоляции. Индекс самоизоляции. Не огонь вообще, да? 2,6. Таков сейчас индекс. 1 балл пробки в Москве. Если смотреть на карту, то дорожная ситуация, конечно, ухудшилась за те 1.5-2 часа, когда последний раз мы смотрели на эту карту. Но вы в дороге, вы смотрите на нее постоянно. Поэтому ориентируйтесь как-нибудь по своему навигатору. Я хочу еще раз напомнить... Сейчас сказать о том, как торгуется евро и доллар, просто держу вас в курсе событий, думаю, что это многим может быть полезно. Евро 80 ровно прямо сейчас, доллар 74.04, нефть Brent 29.70. Кстати, что там с битком, давно мы о нем не говорили. Биткоин-доллар пара 9432 доллара 58 центов за один биткоин. Такая цена сейчас на биткоин в эту секунду. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. Я обещал одной из наших слушательниц, которая дозвонилась и сказала, давайте поговорим об образовании, что мы обязательно к этому разговору подойдем. И сейчас мы подошли к этому разговору, у меня он был запланирован. Речь идет о том, что ЕГЭ перенесли, и сейчас, насколько я понимаю, речь идет об августе. Например, экзамены для 9 классов вообще отменили. И плюс ко всему, занятия какие-то, да, вот пребывание учеников в школе, они будут немного по-другому регламентированы. Например, теперь перемены будут не у всех и сразу, а у разных классов по-разному, чтобы как можно меньше детей пересекалось на этих переменах друг с другом. Пересекались, понимаете, да? И женщина позвонила и возмутилась этим фактом, что-то ей показалось в этом неправильно, и я так понял, она начала говорить о преподавателях. Где столько взять преподавателей, чтобы так организовать работу школы? А я не совсем понимаю, в чем здесь загвоздка и почему может преподавателей не хватить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Назаренко говорит, а что по поводу поступления в вузы? Это наш слушатель. Что по поводу поступления в вузы? Говорят, что настаивают на том, чтобы по ЕГЭ принимали детей в вузы. Это... Вот самое главное, наверное, что стоит сказать, чтобы, видимо, не было каких-то дополнительных вещей. Плюс еще говорят о том, что ЕГЭ некоторым маломобильным категориям граждан можно будет сдавать из дома. Сложная сейчас схема, и она не до конца устоялась, как я понял. Идут предложения, идут идеи, и эти идеи будут постепенно какие-то оставаться и укореняться, а какие-то отметаться. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, говорим. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло. Меня зовут,
да, пожалуйста,
Анна Викторовна.
Да.
Власть вы чувствуете сами вечно в этом мире странном. Это разговор
Спасибо.
О Жириновском.
Mm-hmm.
Пока Жириновского Спасибо. Никто не переплюнул с его мозгами, я извиняюсь. Только что его самая мысль у него всегда первая и самая правильная. Но потом ее тихонечко компании заталкивает.
Мы все восхищены Владимиром Вольфовичем по-настоящему, да.
Старайтесь общаться с хорошими людьми.
Вот я этим и занимаюсь, на самом деле, по 3 часа в день общаюсь с хорошими людьми, я имею в виду своих слушателей, я имею в виду вас. 7373948, телефон прямого эфира, а теперь все-таки давайте к теме перейдем. Тост был прекрасный, сейчас нужно все-таки еще и взгляд на тему. 7373948, пожалуйста. Что у нас, то есть, то нет, не понимаю. Да, и ну понятно. Как вас зовут, или здравствуйте, говорите. Нет, проблемы. Давайте заново звоните, значит, и все. 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня Илья зовут.
Да, Илья, пожалуйста.
Я папа первоклассника, сейчас уже второклассника.
Угу.
Я, соответственно, против, на самом деле, этой инициативы. Почему? Даже Почему? Вот сейчас...
Какой конкретно? Ну, я просто хотел бы уточнить, потому что...
Ну, удлинить вот эти, ну, развести перемены и тому подобное.
Угу.
Даже вот сейчас, когда они дистанционно, они все равно встречаются во дворе, даже вот сейчас в карантин. То есть
да.
Младшеклассники общаются со средней и старшеклассниками. То есть они даже, если там кто-то есть уже заболевший, соответственно, они уже тоже заболевают и все несут в семью. Это первое. Второе, mm-hmm. как быть с кружками? То есть, есть дополнительное образование, соответственно, кружки что, не будут? Или там дети тоже будут как-то отдельно общаться?
Mm-hmm.
Это второй момент.
Я думаю, что
третий, на самом деле, я считаю, что вообще вот это дистанционное образование, это полная ерунда.
Почему?
Ну, она, конечно, ерунда, но как есть, да, сейчас, другого варианта не
я
было.
Я присутствовал при этом образовании, на самом деле. Я сам через 10 минут уже забыл, что в начале там учитель рассказывал. Поэтому это только для старшеклассников. Младшие должны ходить в школу, общаться со сверстниками и коммуницировать.
Вот нет никаких такой... даже в этом сомнений, и даже и старшеклассники должны коммуницировать. Но именно сейчас нет другого варианта, потому что нужно было, чтобы дети сидели по домам. И да, это не лучшее решение. Я имею в виду, всегда лучше, когда ученик контактирует с учителем, если это хороший учитель, конечно, да. Но мы, как я понимаю, как общество, выработали какой-то такой вариант, который можно было бы использовать как некий костыль, какой-то короткий промежуток времени. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло? Пожалуйста, говорите.
Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Так, ну, касательно переноса экзаменов, да. Здесь я проблем в каком-то роде не вижу. Объясню почему. Здесь как вот с QC последними турнирами. То есть все в равных плохих условиях. То есть единственное, что я мог бы посоветовать, это тем, что кто в том году не поступил, очевидно, в этом году будут ниже пропускные баллы. Вот, и в этот раз будет попроще тем, кто готовился ранее. Вот, касательно перемен, я думал. Может, так даже и лучше будет с точки зрения логистики столовку, с точки зрения как раз-таки плотности ребят. Не вижу,
ну вот проблем. Некоторые учителя говорят, а как нам-то быть? У нас же уроки не в одном классе, а в разных классах. Что делать, если перемены будут по-разному?
Ну, делают расписание. Вы же сами, я думаю, прекрасно понимаете, что это вопрос просто экспромт и не подумав. То есть, ну, наверное, как-то это зашлифуют. Вот, а касательно онлайн-образования, цифровой вот истории, мужчин до этого звонил, ну, что можно сказать, очень жаль, как бы никуда не деться, онлайн-образование, оно есть, оно хорошее, вопрос то, что он что-то не понял за 7 минут, но это вопросы к нему, наверное, а не к формату, потому что вот единственный момент, то, что учителя пока те же самые, а навык преподавания в онлайне очень сильно отличается.
Он другой, да.
Я смотрел,
по сути, навык преподавания в онлайн – это навык работы с широкой аудиторией, потому что ты уже работаешь не только на класс, а ты работаешь на дедушек, бабушек, мам и пап, которые тоже там прильнули к этим телевизорам.
Даже прямая коммуникация. Мы смотрели вот с мужчиной, с другом моим, как у него, у ребенка, разные учителя по-разному адаптировались под работу в том же самом Zoom. Это земля и небо. То есть и здесь, ну, в каком-то роде талант, в каком-то роде навык. И, конечно же, ты не можешь взять и завтра с утра с офлайна перейти на онлайн как преподаватель. И программы нужно менять. Поэтому какой-то период требуется, чтобы это все адаптировать. Тем более по школьную программу. Но я могу сказать, что в 2020-2021 году у нас ой как побежит. И экстернат, и домашнее обучение. И вот прям вот 100%. Это будет на порядок.
Ну, посмотрим. Да, спасибо большое. Давайте возьмем ваш прогноз, запомним его и посмотрим, оправдается ли он. Глупая идея очень начинать в разное время, пишет Терпсихора. Зная нашу страну, это беспорядок будет и невозможно учиться будет. Терпсихора, объясните, а что мы такого знаем о нашей стране, чего мы не знаем о других странах, и почему именно в нашей стране не получится навести порядок, а где-нибудь в какой-то другой стране можно этот порядок навести? Я не думаю, что здесь есть какие-то потрясающие наши особенности, которые нам это не позволят сделать. Составить расписание, наверное, есть профессионалы, способные составить эти расписания. Интересно, госэкзамены и защиту дипломов тоже перенесут? Огнен говорит. Огнен сам присутствовал не раз на госэкзаменах, в комиссии, так сказать, эти экзамены принимал, также и дипломы. И могу сказать, что, на мой взгляд, всегда так было, во-первых, а во-вторых, так и будет, скорее всего. На мой взгляд, госэкзамены и диплом – это уже формальность. То есть, если человек даже не очень хорошо учился на протяжении 4 лет сейчас, да, бакалавриат, вы знаете, если на бакалавр, то 4 года, даже если он не очень хорошо учился, даже если он в полуха, даже в четверть уха слушал то, что говорили преподаватели, он все равно, ну, хотя бы на тройку этот государственный экзамен сдаст. В общем-то, так, чтобы человек не сдал государственные экзамены, наверное, бывает. Но это какой-то исключительный случай, и он может быть связан только с тем, что человек ни разу не появлялся в университете, в институте, как угодно, в академии. Но это скорее говорит о том, что должны возникнуть у нас вопросы к профессорско-преподавательскому составу. А как это у вас человек, который не учился все эти 4 года, вообще дожил, так сказать, до этих государственных экзаменов? Почему вы его не выгнали гораздо раньше? Че это вы его тянули? Наверное, здесь кто-то вам ручку позолотил, или вы такие сердобольные? Но в сердобольность взрослых людей я не очень-то верю. Ну, поэтому непонятно, да? А с госэкзаменами и с дипломом, ну, это формальность. А в основном какие оценки ставят на госэкзаменах? 4-5. Ну, 4-5, 5-4. Тройка – это уже редкость. Это уже редкость. С дипломами то же самое. Если студент пишет диплом, если научный руководитель с ним в контакте в постоянном, научный руководитель вам заранее скажет, какая у него оценка по этому диплому будет. В принципе. То есть с очень высокой, крайне высокой долей вероятности научный руководитель заранее знает, что это будет 4, это будет 5 или, не дай бог, 3, да, или 2. Но 2 это не написать, это, на мой взгляд, вообще невозможно, но некоторые умудряются, конечно, но тем не менее. В общем-то, да, есть у нас такая традиция с этими госкомиссиями, да, но, на мой взгляд, научный руководитель вполне себе способен оценить, человек учился или не учился, и на какую оценку он написал диплом. С другой стороны, конечно же, для чего нужна комиссия? Не всегда получается выстроить хорошие взаимоотношения между студентом и преподавателем, между студентом и научным руководителем, тот, кто его работу ведет, и научный руководитель может иметь своих там каких-то любимчиков и нелюбимчиков, и, соответственно, некоторые дети, но это уже не дети, это взрослые, некоторые там бакалавры, магистры, они могут попасть в ситуацию, при которой им оценку будут занижать, да, предварительную. А на комиссии, на защите они могут показать, что на самом деле, перед комиссией они могут продемонстрировать, что на самом деле их научный руководитель их недооценил, и они намного, на большее способны и доказать другим людям, что они заслуживают самой наивысшей оценки за этот экзамен. Вот такое может быть, да, такое бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Есть радикальное, альтернативное, абсурдное предложение. Давайте запрем всех школьников в одном помещении, запустим туда вирус, и через 3 недели получим здоровое поколение с иммунитетом, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, космическое предложение у вас какое-то. А если один хотя бы ребенок умрет, вы будете за него сидеть в тюрьме? Я не буду сидеть в тюрьме ни за каких детей. Я не хочу этого делать. Соответственно, я ваше предложение отвергаю. Но если вы, например, готовы, если вдруг кто-то умрет из детей от коронавируса, посидеть в тюрьме, то я думаю, что вы можете продвигать в массы это предложение. А еще тогда перемену одного класса, то он будет мешать всем другим учиться шумом. Часто так бывает, что у кого-то раньше кончились уроки, и одни дети мешают всем остальным сильно, пишет Терпсихора. Мне научный руководитель сказал, что я защищу диплом не выше 4, я защитил на 5, пишет Андрей. Да, вот такое бывает. Научный руководитель недооценивает вас. Такое случается, а иногда переоценивает, иногда бывает прям весь такой отличник-отличник, пятерошник-пятерошник приходит на экзамены, весь такой обласканный, а диплом не очень, но тот, кто вел его, его научный руководитель, да, координатор этого всего, переоценивал этого ученика и закрывал глаза на некоторые недочеты его работы. Эти недочеты вдруг начинают во время экзамена выявляться, да, во время защиты диплома, например. И дополнительные вопросы вообще хоронят этого студента. Такое бывает. То есть он ни на что не может ответить. Он весь отличник, он весь большой молодец, но почему-то вот здесь и сейчас он не может ни на что ответить. Тогда он может вдруг ни с того ни с сего получить 4 и не получить красный диплом. С другой стороны, я вам скажу честно, и я думаю, что так везде, если студент реально идет на красный диплом, ему с очень-очень крайне малой долей вероятности поставят 4. Просто потому, что в любом случае все, кто в комиссии будет сидеть, когда будут совещаться, скажут, ну, он вообще, конечно, ну, разве мы можем вот так прям человеку всю его работу, которую он проводил на протяжении 4 лет, взять и одной оценкой испортить? Ну, давайте пожалеем человека. Все равно человеческий фактор здесь играет колоссальнейшую роль. Поэтому в целом и общем все прекрасно знают, как они учатся, все прекрасно знают, на что они способны на экзамене, и все прекрасно знают, чего стоит их курсовая или дипломная работа, или какая-либо другая научная работа. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Павел говорит: Леша, что за значки и бейджики от коронавируса? Просвети народ. Павел, я так понимаю, вы услышали новости, что некоторые депутаты носят эти значки. Если вы хотите знать мой взгляд на эти вещи, то я думаю следующее. Это мракобесие, это антинаучный подход, это бред, это показатель замшелости и средневековости мышления некоторых людей и попытки защититься от вируса тем, что от него совершенно не защищает. Но мы прощаем это людям. Почему? Потому что мы сами, когда попадаем в какую-то сложную ситуацию, стараемся защититься любыми способами. Тут ход идут и шаманы, и ведьмы, и все что угодно. Главное, чтобы какая-то помощь была, ну хотя бы моральная. Но если кто-то надевает этот дурацкий значок, который на самом деле ничего не решает, и ходит с ним, ну пусть ходит, если ему так морально легче, если ему так психологически проще, пускай, без проблем. Но, на мой взгляд, это, конечно, все бредовая чушь, абсолютно не имеющая отношения ни к науке, ни к здравоохранению, никакого, даже близко не стояла рядом с этими двумя словами, терминами, да, ни разу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Преподаватель по численным методам оптимизации меня все годы мурыжил, и я ему по 3 часа пересдавал. На дипломе он мне поставил «Отлично», пишет Георгий. Значит, хотел сделать, Георгий, из вас человека. И сделал таки. Правильно, Георгий? Бывают такие наставники, бывают, которые безжалостны в процессе, а потом оценивают по заслугам. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Телефонные звонки, пожалуйста. Говорите.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Дмитрий меня зовут.
Да, Дмитрий.
Я вот хотел такую мысль вам сказать. Поймите, сейчас мы уже со 100% уверенностью знаем то, что вот у нас первая такая пандемия на весь мир, кроме 2 стран. Белоруссии и Швеции. Но ведь она не последняя, поэтому всеми решениями мы сейчас пытаемся отработать шаги на будущее. Никто не сказал, что больше такого не повторится.
Абсолютно верно. Так что,
как говорится, любой закон, любые правила пишутся на ошибках, пишутся на крови.
Еще конечно, конечно.
Давайте
конечно.
Вместе помогать друг другу.
Конечно, удачи. Спасибо большое. Это прекрасные слова вы говорите сейчас. Ну, вы, конечно, не по теме говорите, но тем не менее... Я думаю, что вы абсолютно правы в этом своей мысли. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Иваныч на проводе.
Да, пожалуйста, Иваныч.
Я считаю, что образование вообще полностью менять надо, потому что дети выходят неподготовленными в этот мир. То есть вот у мелких спрашиваешь, вот тебе что интерес? Он говорит, Инстаграм, ВКонтакте и все остальное. Ну, я ему говорю, а какая школа будет хорошая? Он говорит, первый урок по Инстаграму, второй по Фотошопу, третий там видеоклипы делать, если с музыкой связано. Вот что их интересует, а остальное все они считают на
вторичном. Я знаю, как вы можете убедить своего ребенка в том, что необходимо образование. Скажите ему, что Инстаграм – это замечательно, YouTube – это замечательно, Photoshop – это прекрасно, и эти навыки могут действительно пригодиться в жизни, и на этом можно зарабатывать. Но если он будет это изучать только с точки зрения техники, у него нечего будет в этом Инстаграме, на YouTube и на других площадках рассказать. Соответственно, он не сможет создавать контент. Понимаете, о чем речь? Поэтому образование ценно. Образование дает тебе возможность знать о таких вещах, которые ты потом можешь транслировать другим. Может быть, это его убедит? Как думаете?
Ну так вот, если ему будут преподаватели и давать вот эту возможность знать, как этот контент и все остальное делать, тогда мы, может быть...
Так это можно превратить в хобби, это можно... Смотрите, спасибо большое. Смотрите, фундаментальное образование, да, научное образование, образование, которое необходимо каждому человеку, это не образование, касающееся, конечно же, каких-то там современных интернет-технологий. Дополнительно, через кружки, через какие-то занятия, как хобби дома, это все можно осваивать. Это можно превратить в свою профессию. Вполне можно. Но помните, если вы умеете пользоваться Инстаграмом, и даже если вы умеете, допустим, вы знаете, как он устроен, вы знаете логистику его, вы знаете, как продвигать определенный продукт информационный через соцсети, вам все равно понадобится сам информационный продукт. А сам информационный продукт, он из ниоткуда не возьмется, он берется из знаний. То есть для того, чтобы тебе что-то посредством интернета сказать людям, тебе что-то нужно знать. Да, безусловно, есть хитрые ходы. Ты можешь, например, не знать, чем отличается РИА Новости от Russia Today, когда тебе уже больше 30 лет, и при этом считаться лучшим интервьюером России. Такое тоже бывает. Но для этого тогда тебе нужно хайповать на других людях. Ты тогда должен понимать, что твоя слава – это на самом деле слава других людей, а ты к ней присосался. Такое может быть. Такое может быть. Но если вы хотите авторский текст, если вы хотите авторскую работу, если вы хотите доносить свои мысли, то сначала эти мысли нужно откуда-то получить. А эти мысли получаются откуда? Из образования. Знание истории, знание литературы, знание математики, знание физики, знание химии. Все это очень сильно может пригодиться в жизни, если когда-нибудь вы решите общаться с широкой аудиторией. Все это пригодится. Пригодится это и когда вы будете работать с Photoshop. Пригодится физика и тогда, когда вы будете, например, захотите стать фотографом. Пригодится оптика. Пригодятся другие знания, множество знаний, которые вы сможете использовать в своей жизни. И это прекрасно. Именно поэтому, я думаю, что нужно так объяснять. Ценность образования, она в этом. Что у вас появляется база. Вот объяснить это каким-то образом школьнику, я не знаю, можно или нельзя. Но я думаю, что самое примитивное, самое простое объяснение – это то объяснение, которое я сейчас дал. Хорошо уметь пользоваться разными средствами передачи информации. Плохо, если у тебя есть этот навык, но нечего сказать. Ты будешь все знать, как сделать, но при этом не знать, что сказать. И все. И, соответственно, ты станешь… Ну, с другой стороны, можно стать великолепным технарем. Может быть, тебе и не хочется ничего говорить. И тогда ты просто найдешь человека, который сядет в кадр и будет что-то говорить, а ты организуешь красивую съемку, ты организуешь красивые там, декорации, все что угодно. Ты не будешь работать над смысловым контентом, ты будешь работать над картинкой. Такое тоже возможно, есть такие люди, есть великолепные специалисты в этом ремесле. И если, например, даже у вас великолепное какое-то потрясающее образование, вы попытаетесь в этом разобраться, скорее всего, его уровня вы не достигнете, потому что он наработал этот уровень на практике, да, он долго практиковался, у него есть свои секреты, и он эти секреты мастерства никогда никому не раскроет, потому что это делает его уникальным. И это правильно, надо уметь продавать в том числе все свои навыки, которые вы... получили большим трудом. Почему, если вы что-то получили большим трудом, вы обязаны со всеми остальными этим делиться? Никто вас не заставляет, вы можете быть уникальным специалистом в этой сфере, и пускай все к вам обращаются, а вы будете получать свой хлебушек с маслицем и даже и коркой. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, говорите. Да, пожалуйста, алло.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да,
очень
Елена.
Большая просьба. Вместо слова «контент» говорите слово «содержание». Может быть, дети больше поймут.
Как раз я думаю, что когда я говорю «контент», дети меня больше понимают, просто потому что все сейчас говорят «контент». Но если хотите содержание, это скорее... Это правильно, если я хочу, чтобы меня понимало старшее поколение. Спасибо большое вам, подумаю над этим. Создание контента – это акт творчества, образование – это создание общего и узкоспециализированного представления о предметах исследования, пишет Сергей. Не совсем так, потому что школа у нас не готовит специалистов. Школа – это не специальное образование, школа – это общеобразовательное, поэтому она называется общеобразовательная школа. Это когда тебе дают по чуть-чуть отовсюду, ты не становишься специалистом. Школа по факту дает энциклопедические знания, не в смысле, что вы все будете знать на свете, а энциклопедизм, да, когда ты знаешь все понемножку. Вот. А профессиональные знания, знания специалиста, человек получает уже, выбирая специальность. Человек, выходя из школы, принимает это решение. Иногда во время школы уже понятно, какую специальность человек выбрал. И идет учиться дальше, становиться специалистом. То есть в одну из сфер, в которую его чуть-чуть погрузили, он как водомерка проскользил по глади этой водяной, да? Он ныряет. Вот и все. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот говорили об образовании, я сейчас завершу этот разговор уже, и единственное сообщение, на которое я хотел бы ответить, вот Оса написала, да, ну так слушатель подписывается. Раньше преподаватели учили детей так, что ученики любили предмет, сейчас практически этого не происходит. Оса, вы никогда не задавались вопросом, почему Тогда у нас люди, многие прошедшие великолепную школу советскую, да, при этом не знают английского языка, хотя английский язык вполне себе в школах преподавали тогда. Давайте будем говорить откровенно, и, скорее всего, здесь и будет правда. Всегда были очень хорошие преподаватели и всегда были очень плохие преподаватели. Все зависит от конкретного человека. Именно поэтому так важно в хорошую школу определить ребенка, если есть такая возможность. И хорошая школа – это не та школа, где много денег, а где хорошие преподаватели, которые смогут этого ребенка научить, привить интерес к науке, к знаниям и дать возможность к дальнейшему развитию, да, этого ребенка. Поэтому хвалить всех учителей скопом, которые были в прошлом, и ругать всех учителей, которые есть сейчас – это, на мой взгляд, неправильная позиция и неправильный подход. Интересный еще материал такой, да, данные, которые появились сейчас в интернете. Эксперты выяснили ключевые стереотипы в отношении женщин в России. Я вот просто сейчас читал новости, и мне показалось, что это интересно. 71% россиян считают, что главное предназначение женщины – быть матерью и хозяйкой. 40% – построить карьеру. Говорят, что построить карьеру легче мужчинам. В среднем женщины зарабатывают на 28% меньше мужчин с такой же квалификацией, выяснили в НАФИ и Google. То есть все-таки у нас женщинам недоплачивают, и недоплачивают в среднем на 28%, да? Не на 28%, а 28% недоплачивают по сравнению с мужчинами. Хотя квалификация точно такая же. Ну и плюс, смотрите, насколько мы патриархальная страна, 71% россиян считают, что главное предназначение женщины – это быть матерью и хозяйкой. Можно с этим поспорить, можно на эту тему подискутировать, я это и предлагаю прямо сделать сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, ваши звонки и мысли. Говорите.
А, можно говорить?
Конечно, можно говорить. Мы свободная страна, у нас каждый может говорить. Пожалуйста.
Ура. Здравствуйте. Я вам очень благодарна за ваши передачи.
Спасибо вам большое.
Птенец гнезда Доренко. Вот продолжение. Вот прям Доренко не умер, он у вас. Это первое. Второе. Позвольте мне произнести три названия, которые сейчас есть подтверждение. Очень такие хорошие. Могут помочь спасти. Вот.
Кого?
Значит, это первое. Это три лекарства. Витум. Его, это, он поднимает иммунитет.
Вы меня простите, вы сейчас слышите меня? Вы меня простите.
Да.
Я не могу в эфире давать рекомендации врачебного характера и называть...
Да нет, это вопрос, чтобы они, кто это все знает, чтобы ответили. А-а-а. Понимаете, Витум.
Знаете, я что вам посоветую? Если вы прислушаетесь ко мне, это будет великолепно. У нас есть специальная программа, она как раз посвящена всем врачебным вопросам, которые есть, и вопросам здравоохранения. Наталья Троицкая ведет эту программу. Я думаю, что с этим вопросом вам стоит туда обратиться. Как вы считаете?
Когда она бывает?
Так, сейчас, секунду, у меня в голове это все не держится. Можете класть трубку пока, я вам скажу вот так через радио. Так, секундочку. Так, а когда у нас в расписании врачебный прогноз? Ну, это по выходным, я точно знаю, да? И сейчас, секундочку, я открою, прям для вас сделаю, для вас. Открою сайт. Так, врачи и пациенты. Наталья Троицкая, пожалуйста, в субботу с 18 до 19.00. Это прекрасная программа, и Наталья... великолепный специалист, и она специалист, потому что она в жизни вообще сама очень хорошо разбирается в этих вопросах, и плюс она привлекает прекрасных людей в свои эфиры, и я думаю, что вы послушаете эту программу с удовольствием. Попробуйте. Я думаю, там можно будет, во-первых, эти вопросы задать и получить квалифицированный ответ, а во-вторых, в целом вам интересно будет это послушать. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, еще звонки. Пожалуйста. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел бы сказать, что...
Светлана, почему-то прервалась связь, не наша это вина. 7373948, попробуйте потом перезвонить, может быть, получится. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Алло, говорите. Да, да.
Я в эфир уже попала?
Ну да.
Доброе утро, Леш. Я согласна с утверждением, что женщина должна быть хозяйкой и матерью, но мужчина в таком случае должен быть хозяином и отцом.
Это точно, потому что если женщина и хозяин, и мать, и все что угодно, а мужчина при этом валяется на диване, то ничего не получится. Мужчина должен зарабатывать, мужчина должен быть охотником, добытчиком. Тогда, наверное, получится.
Очень тяжело будет, да.
Да, да, я с вами согласен, спасибо большое. 7373948. Я думаю, что, конечно, если бы наши эфир слушали сейчас феминистки, они бы взвелись по-настоящему от этих цифр и стали бы возмущаться, что это вообще значит, какие 71%, что это за страна такая. Но если есть феминистки, то звоните, интересно и вас послушать. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Говорите. Говорите, пожалуйста. Не получилось. Дальше поехали сразу, не будем ждать. Видимо, какие-то проблемы со связью с человеком. Как вас зовут, Алё?
Добрый день. Я не феминистка. Но как бы вот оборачиваясь на какой-то отрезок своей жизни, который я прожила, я точно понимаю, что все люди несовершенны, мужчины тоже, и я не хотела бы зависеть как-либо, в том числе и материально, от мужчины. Если бы я имела свой капитал какой-то, да, ну вот изначально... Я бы училась всю жизнь и всю жизнь воспитывала детей и как-то частично, как бы, может быть, на полставки, может быть, раз в неделю там на 3 дня уходила куда-то работать. Mm-hmm. Ну, вот какая-то работа, может быть, это библиотекарь, может быть, это вот что-то такое, да, какие-то фонды помощи. Ну, вот этот вот мой вариант, это было бы самое оптимальное для меня. Я бы раскрылся как женщина и как человек, как личность.
Понял, спасибо большое. То есть для себя поработать, раскрыться, это было бы здорово. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, еще звонки. Да, пожалуйста, говорите. Не получилось? Или... А, получилось, пожалуйста,
говорите. Не получилось, все получилось.
Все это получилось. Лучше. Ура, лучше. Ура, ура. Да, пожалуйста, говорите.
Так, Алексей.
Так.
Во-первых, звезда Доренко, это звезда Доренко. А вы
никто
лучший.
Никто и не... Да, спасибо.
Понимаете, нет,
спасибо.
Вы лучше Доренко.
Что, не-не-не-не-не, ну что вы делаете? Ну зачем вы так говорите? Доренко,
нет,
я не секунду,
понимаю.
Нет, все, перестаньте, ну правда, ну зачем это нужно? Мое отношение к Сергею Леонидовичу всем известно, и я не люблю, когда такие вещи говорят в моем присутствии про него. Я не люблю, когда его вообще с кем-то сравнивают, и не люблю, когда сравнивают, тем более со мной. Я считаю, что это неуместно, и это не нужно. Не надо меня таким образом хвалить, вы мне приятно так не сделаете. Наоборот. 7373948. Пожалуйста, говорите, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
Я Алексей.
Да, Алексей.
Я из города Чехова.
Да.
Вот.
Бывал там у вас в городе, интересный город. Небольшой, но приятный достаточно.
Да. Вот, я... Почему звоню-то? Хотел сказать про то, что...
Про женщин, наверное?
Просто волнуюсь немножко.
Да не волнуйтесь, нечего волноваться. Классный город, классные люди, вы спокойно можете говорить все, что думаете. Пожалуйста.
Вот. Нет, просто вот как бы вам сказать, с этим вирусом, как бы, оно очень тяжело в масках ходить. Как говорится, хотели вот иной раз на собак намордник одеть, а надели и на людей.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Я сам хожу в маске, когда выхожу на улицу, скажу, что да, мало в этом приятного. Особенно если речь идет не о простой вот этой маске, которая на уши надевается, а о респираторе. Дышать в нем сложно, это противно. Носить перчатки противно и неудобно. Но такие времена, такое... Так случилось, понимаете? Сейчас, к сожалению, нам приходится вот да, в этих намордниках ходить. Ничего в этом приятного и хорошего нет. Ничего от этого... ну, хорошее это есть, мы меньше заражаем друг друга, да? Но ничего в этом приятного, по крайней мере, точно нет. Но мы вынуждены, пока они изобретут эту вакцину, а как только изобретут, и мы провакцинируемся, мы наконец-то сможем отказаться от всех вот этих вот вещей, которые нам сейчас досаждают. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Ладно, давайте дальше пойдем. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, еще звонки. Как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей, это Дик,
да.
Москва.
Да.
Значит, ну я прежде всего скажу, вы матереете и становитесь все лучше. Это первое. И второе, короткая идея про знания.
А про женщин? Нет, никому
нет, про женщин то же самое. Возможность получить знания в любой области и возможность их применить. Вот это очень интересная идея, о которой нам говорил всегда профессор.
Да.
Поэтому я вам пожелаю вот подумать, как применить и можно ли вообще применить свои знания
в определенных условиях. Честно скажу, спасибо большое за этот вопрос, да, или там предложение подумать. Я об этом думаю постоянно. Я об этом думаю постоянно, и единственное, что мне мешает, и я это точно знаю, моя лень. Ну, то есть, в этом смысле я не отличаюсь от других людей нисколько, от массы людей, да, я ленивый. Все мы ленивые, я думаю, да, и мы могли бы, каждый из нас мог бы сделать гораздо больше, если бы вот эту лень в себе сломал. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что у меня есть одна работа, у меня есть вторая работа, и я работаю с самоотдачей. То есть я не работаю спустя рукава, такого никогда не было. Об этом, в общем-то, я думаю, все всегда знали, кто со мной работает. Что я отношусь к работе с большим уважением и с благодарностью, что у меня есть возможность работать. Но при этом я понимаю, что какие-то вещи я в жизни делаю совершенно ненужные. И, может быть, эти ненужные вещи можно было бы заменить на какую-то еще работу. И я, конечно же, говорю о творчестве, о самовыражении, потому что, ну, я так устроен. Кто-то, может быть, подумает не о творчестве, а о чем-то другом, о каком-то другом приложении, да, своих сил, о каком-то другом векторе развития. Но я говорю о творчестве. И я сам себя ругаю, а как вы думаете? Я сижу и думаю, ну, а почему, Леша, ну, надо, надо. А потом внутренний голос какой-то второй, такого лентяя, который во мне присутствует, говорит мне, да ладно, потом, ну не сегодня, давай завтра, с завтрашнего дня, с завтрашнего дня, давай со следующей недели, ну не торопись, ну не надо. И все, и ты начинаешь в определенный момент прокрастинировать. Все мы с этим сталкиваемся. Поэтому знание – это великолепно. Сегодня возможности применить свои знания и навыки открылась широчайшая палитра для людей. Что угодно, есть интернет, есть дистанционная работа, есть что-то такое, чего раньше просто представить себе было невозможно. Осталось побороться с самым главным врагом, с самим собой, со своей ленью. И это самое сложное, это самое невыносимое, потому что внутренний враг, он самый сильный, точно вам говорю. Не кто-то снаружи, кто вам как будто вам кажется мешает, а мы сами себе, мы враги. Ну и как-то вот получится или не получится у нас, зависит во многом именно от того, как мы сможем себя дисциплинировать, как мы сможем себя сами заставить что-то делать или побудить к чему-то, да, заставить плохое слово, побудить к действию. Как мы сможем себя убедить в этом? 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, последняя статистика появилась по коронавирусу. Давайте, прежде чем мы возьмем звонки и продолжим разговор, я вам эту статистику здесь приведу в эфире. Если вдруг по какой-то причине вы не разберетесь в ней, вы можете всегда зайти на мой телеграм-канал. Он называется Гудошников. Очень просто, одно слово, это моя фамилия, Гудошников. Набирайте в поиске. И вы найдете мой телеграм-канал, и, собственно, вся эта информация у вас будет перед глазами. 9974 человека сейчас, да, это новые случаи заражения коронавирусом, подтвержденные случаи по России. По Москве 4712 человек прямо сейчас, это за последние сутки. Теперь общая сводка по выявленным заражениям в России. 252 245 человек в целом по России сейчас больных ковид. И по Москве 130 716 человек. Если говорить о динамике по выявлению новых случаев заражения, то она дает нам некое ощущение выхода на одни и те же цифры в день. Это около 10 тысяч, но я вчера уже об этом говорил, и эта цифра, она наблюдается где-то там с 3-го, даже со 2 мая. Мы на 10 тысячах, каждый день примерно 10 тысяч новых заболевших выявляется и подтверждается ковид у этих людей. Враг внутри страны, но у него деньги и недвижимость за границей, пишет IM. IM, вы должны себе ответить на один простой вопрос. Если какой-то другой человек будет внутри страны владеть недвижимостью за границей, будете ли этим человеком вы? С вероятностью в 99,9% скорее всего не будете, и вы с этого ничего не получите. Да, можно менять иной раз финансовые элиты, можно менять богатых, можно избавляться от дворянства, но в итоге все равно появляется элита, в итоге все равно у элиты есть деньги, и, к сожалению, так получается, что и в кризисные времена, и не только в кризисные времена, богатые богатеют, а бедные беднеют. Я считаю, что этот вопрос решается только одним способом. Вы можете с этим согласиться, а может быть и нет, потому что здесь в этой идее тоже есть изъяны. Я излагаю эту идею прямо сейчас для вас. Я считаю, что налог для богатых людей, и я не имею в виду людей, у которых на счету 1 000 000 рублей, я имею в виду действительно по-настоящему состоятельных людей, а он должен быть выше, чем для остальных граждан страны. То есть я говорю о прогрессивной шкале налогообложения. Но в тот момент, когда я об этом говорю, я представляю идеальное общество, в котором уйти от налогов просто невозможно. У нас, к сожалению, не так. Да и во всем мире, к сожалению, не так. Все равно человек, которому ты поднимешь налоговую нагрузку, каким-то образом начнет от этой налоговой нагрузки уходить. К сожалению. Но это было бы правильно. И это было бы социально ответственно, и это было бы правильным движением со стороны государства пытаться, по крайней мере, наладить систему, при которой человек, обогатившийся, платит чуть больше государству, чем человек, который обогатится по каким-то причинам еще или вообще не смог. 7373948, телефон прямого эфира. Неужели вы и правда верите этим ежедневным цифрам о зараженных? Они кратно выше, говорит Павел. Павел, для того, чтобы я поверил в то, что они кратно выше, вы должны мне представить какую-то другую статистику, чтобы я мог на нее опереться. Поскольку у вас этой статистики нет, а есть только ощущение, Павел, вы согласитесь, я не могу основываться на вашем ощущении или на ощущении какого-то другого человека. Нужны какие-то статистические данные. И тогда можно будет о чем-то говорить, и тогда можно будет о чем-то спорить. У нас есть такие стат-данные, других у нас нет. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, Михаил меня зовут. Я вот по поводу вот семьи, вот. Алексей, правильно?
Да, пожалуйста.
Вот, да, и все, ну, мы, муж, да, и жена, да, и ребенок, муж всегда должен всегда везде помогать, там, по хозяйству, да. Там, по всему.
Да.
Вот, там, помогать в магазин сходить, там, убраться, там, допустим, сейчас вот я вот с ребенком вот сижу, да, сейчас вот, вот ребенок, ну, это жена сейчас работает, вот, я с ребенком вот сижу, да, и не особо устаю, там, наоборот, даже наоборот, это очень хорошо. Вот.
А ребенок девочка, мальчик?
А, девочка ей сколько? 4 годика уже скоро.
Ну вот я слышал, она там весело чего-то бегает,
да,
прыгает.
Да, 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 да. Она там просто все время так хлеб просит, там сок там просит. Ну, вот, так что вот так. Да, все, спасибо вам, Алексей.
Спасибо и вам. Дети, хоть у меня, спасибо вам большое, детей нет, но люди, у которых есть дети, говорят, что дети – это счастье. Давайте так. Вот у меня пока детей нет, но все те, у кого есть дети, и эти дети запланированы, и эти дети любимы, говорят, что дети – это очень большое счастье. Ну. Это такая, как сказал мой один товарищ, возможность прожить жизнь заново, потому что вместе с ним ты заново учишься говорить, вместе с ним ты заново учишься ходить, вместе с ним ты заново все делаешь, ты проживаешь жизнь, у тебя есть возможность. Потому что на самом деле где-то как раз к 30 годам человек упирается вот в... как мне показалось, в какую-то стену под названием «я уже, в принципе, все видел». Да, понятно, что опыт будет прирастать, мудрость будет прирастать с годами, но к 30 годам человек, в принципе, уже видел все и всему научился. Да, он может и дальше учиться, но к 30 примерно научился. Вот. А дети – это возможность учиться заново и заново постигать то, что ты уже постиг когда-то, и открывать для себя это. Это поразительный момент, когда люди, у людей появляются дети, да, они рожают детей. Я не люблю, когда говорят «заводят детей», мне всегда казалось это странным, потому что заводят собак и кошек, а детей все-таки рожают. Вот когда у людей появляются дети, они почему-то начинают, и это я говорю о своих коллегах, да, по эфиру, начинают цитировать детские сказки какие-то. Оказывается, что эти цитаты потрясающе глубокие, и детские писатели, они рассчитывали не только на детей, когда создавали свои великолепные произведения, и там столько мудрости, сколько иногда и во взрослых книгах нет, да и довольно часто, кстати, нет. 7373948, телефон прямого эфира, за этим просто интересно наблюдать, я бы так сказал. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не получилось, 7373948, как вас зовут? Алло, говорите.
Здравствуйте, я о женщинах, можно?
Да, конечно.
Исходя из собственного опыта, я считаю, что женщинам не стоит делать карьеру, не уделять внимания детям, семье, поскольку все получается половинчато, поломанные детские судьбы и прочее. Я считаю, что женщина, когда она решается на рождение ребенка, на семейную жизнь, она должна наступить себе на горло. И она должна заниматься семьей, домом. Mm-hmm. Я делала все противоположное, и сейчас, через много-много лет, понимаю, что я ошибалась. Как бы ни была талантлива женщина, как бы она ни стремилась реализоваться, я считаю, что сейчас главная реализация – это семья, дом, дети. И как mm-hmm. бы это ни звучало архаично, и как бы меня ни ругали феминистки, это мое мнение.
Ну, скорее всего, ругать-то будут, да. Спасибо большое. Ну, вообще, интересная штука такая, да, по поводу того, как люди переосмысливают какие-то вещи на определенном жизненном этапе, да, когда какой-то путь уже довольно серьезный пройден. Часто такое бывало. Мне звонили в эфир как-то женщины, мы обсуждали аборты и, ну, прямо плакали в трубку. Такое бывало. Тоже была молодая, хотела там чего-то другого, сделала, а потом не получилось родить. И прям рыдали женщины в трубку. Это на самом деле было такое, ужасная штука была. Слушать это тяжело. Вот. А уж переживать это, наверное, намного тяжелее, да? Да не наверное, а точно. Гораздо тяжелее. Потому что ты понимаешь, что, может быть, в молодости сделал какую-то ошибку, какую-то глупость совершил, рассчитывая на лучшую жизнь, а расплачиваться тебе это, за эту ошибку придется всю жизнь остальную. То есть даже и в старости. Ты всю жизнь будешь корить себя за эту ошибку. А в молодости просто не мог оценить, насколько это важно или не важно. Не надо наступать себе на горло. Нужно делать только то, что хочется. Тогда женщина будет в гармонии с собой. А мы пытаемся оправдать чьи-то ожидания. Наши мамы работали, но мы не чувствуем себя обделенными вниманиями. Любим их, пишет Елена. Правильно, вот у меня мама, например, работала всю жизнь и продолжает сейчас работать. Никогда не был обделен ее вниманием. Никогда. Причем, что мама моя занимала руководящие должности. При этом и отец всегда работал, и я тоже не был обделен вниманием. И я не был обделен вниманием никогда бабушек и дедушек, хотя они тоже очень много трудились. И трудились даже, когда достигли пенсионного возраста, потому что считали, что нужно работать до тех пор, пока ты годен как специалист и пока в тебе нуждаются. Ну, а когда уже нуждаться перестают и говорят, ну, все, спасибо вам огромное за работу, тогда уже, да, можно переставать работать. В гармонии с собой, значит, как сказали маркетологи, пишет Алексей, пора... Да, спасибо. Очень сложный вопрос. Моя дочь сама себя сделала, и у нее трое детей маленьких, но она себя без работы не представляет. Но сейчас много времени проводит с семьей и рада этому тоже, пишет 95-й. Конечно, лучше всего успевать. Я вот восхищаюсь некоторыми женщинами, я имею в виду женщинами из своей профессии, естественно. Почему мне так проще? Потому что, естественно, интересуешься своим цехом, да? И вот фамилия сейчас из головы вылетела. Екатерина работает, она на Первом канале, вот эту вот общественно-политическую программу ведет. Я забыл, как ее фамилия. Напомните мне, пожалуйста, а? Напомните мне, пожалуйста, что некрасиво сейчас получается, я фамилию, вот вылетела из головы, такое бывает. У нее же несколько детей, и при этом она вот успешная, как ведущая, и, ну, мне кажется, что это достойно всяческой похвалы. Гусева, Гордон, нет. Ну, Андреева, нет, я не Андреева имел в виду, я, кстати, не знаю, у Андреева есть дети или нет. Вот, и сколько их? Стриженова, да, Стриженова я имею в виду. Во-первых, она очень красивая. Да, прекрасно выглядит для своего возраста уж тем более, вот, и у нее много детей, и при этом она успешна, и я думаю, что это, ну, достойно уважения, да. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс, я сказал или не сказал, я уже не знаю, на самом деле уже и не важно, почему, потому что осталось 4 секунды до конца эфира. Соответственно, я просто скажу вам какую вещь. Спасибо, что слушали сегодня, завтра встретимся в эфире. И да пребудет с вами сила.